Добра они ищут, у вас замечательная жена, у вас замечательный муж. Надо друг друга терпеть, любить, стараться быть вместе. И все у вас будет хорошо. Потому что если вы разойдетесь, у вас обоих будет жесть потом. Понимаете? Бог вас так накажет. Он вам хорошего человека обоим дал, а это значит, что он на вас рассчитывает. Понимаете? Он как бы верит, что вы не будете вести себя с ним плохо. Вы не всегда справляетесь с доверием Бога. Понимаете, верность — это очень редко в наше время. Вот вы верные люди, как бы вы верны друг другу. Это очень редко, в основном люди обманывают друг друга. Нет глубины в отношениях, нет верности. Надо все ценить. Не надо разочаровываться. Боль всегда отношения приносит, я вам на каждой лекции об этом говорю. Придет время, и счастье будет в отношениях, больше счастья, чистоты.
Спасибо.
Елена, скажите, пожалуйста, а вот желание, чтобы жена была на первом месте, то есть это не мама, а жена, это эгоизм, получается, со стороны жены?
Нет, это правильное желание. Жена должна быть на первом месте. Я об этом говорил же, помните? Очень сидела мама и сидел молодой, с вами, да, мы говорили? Мама слушала, страдала. Я все сказал ей через него. Она сегодня очень смиренная, кстати. Сегодня пришла, несмотря на то, что произошло, простила мне. Вот. Очень хорошо. Я рад. Каждый человек должен свое получить. Мама на втором месте, жена на первом всегда. Иначе не будет семьи просто.
Я, допустим, говорю, что для меня что-то тоже важно, но как бы муж...
Он не развитый еще, чтобы понять, что вам что-то важно. Он не понимает просто. Надо терпеть это. Люди бывают развиты по-разному. Вот ты говоришь, допустим, что тебе важно. Вот ни один мужчина не может услышать женщину, что ей важно. Потому что он этого не понимает просто. Но если ты... хочешь понимать, ты понял, что это надо делать, иначе ты разрушишь семью. Тогда ты просто слушаешь и пытаешься понять. Вот так вот. И вы тоже должны его научиться понимать, потому что ему важно отношения с родителями, ему важно. Это важная вещь, отношения с родителями в жизни. У вас нет таких отношений, поэтому вы не можете это понять. Но это правильно. Заботиться о родителях, любить их. Относиться к ним хорошо, это правильно. Просто, и его мама, кстати, она не претендует, вот самое интересное, она не претендует на первенство. Она просто любит его, и все, что это отменить же невозможно. Вот она его любит, и он ее любит. Это хорошо же. Вот, близкий человек кого-то любит, значит, и вас тоже любит. Ну, то есть, любовь, она же общая, как бы.
Я не дожду, что они там вдвоем, а я так, рядом где-то.
Это означает, у вас подружек не хватает.
Подружек хватает.
Хватает, вот на них опирайтесь. На подружек опирайтесь, на мужа не опирайтесь, он всегда будет воплощать вашу судьбу. Вот у вас тоже параллельно с ним был плохой период, вы тоже получили осадочек в сердце. Это в это время человек, женщина должна на подружек больше. Как бы надо понимать, что через близкого человека обязательно судьба будет действовать, его нечего в этом обвинять. Это ваша судьба. Вот вы пережили такой период. Обычно люди, если лекции не слушают, они разрушают семьи в это время. А вы не разрушили, сохранили. Это правильно. Надо дальше жить вместе. И постепенно будет доверие больше друг к другу. Сейчас у вас нет доверия, вы как бы принцип судьба вас чуть-чуть прижал, чуть-чуть на самом деле вообще. Да. Чуть-чуть прижало, и вы сразу уже все, у вас доверия друг к другу нет, у вас как бы осадочки, вы уже как бы уже все, теперь правила на первом месте уже точно, отношения на втором уже точно. Это так смешно, вот чуть-чуть на вас нажало, и все.
Получается, плохо молюсь все-таки, да, не в концентрации?
У вас не хватает знания, вы не понимаете, как правильно. Вот, к судьбой нельзя так себя вести, надо быть очень осторожным. С ней доброта — это основа поведения с близкими людьми. Если ты как бы... Вот он тебя не понимает. Что такое доброта? Надо соглашаться с этим. Ничего страшного. И тогда он поймет больше. Вот он не понимает тебя. Вы друг друга не понимаете. Это нормально. Вы не развитые люди в этом плане. Но если вы по-доброму относитесь, значит, понимание будет больше. Вот я своей жене во всем уступаю. Она как королева у меня. Она что хочет, то и вытворяет. И это не значит, что мне приятно все, что она делает. Нет, я спокойно терплю. Она потом подходит, говорит, а вот это я сделал, это же неправильно. Я говорю, я понимаю, почему ты это сделал, все нормально. Она говорит, ну тебе же это было тяжело. Я говорю, ничего страшного. И она, ой, прости меня, пожалуйста. Но это уже сколько лет прошло, понимаете? Что она так начала реагировать. Раньше даже она не понимала, что она что-то не так делала. Мы не понимаем, мы друг другу делаем проблемы и вообще не понимаем этого. Я уверен, что я тоже ей делаю проблемы и не понимаю этого. Понимаете, это нормальная ситуация жизненная. Надо просто по-доброму относиться друг к другу, прощать, терпеть.
Но я просто действительно не понимаю. То есть маме под 70, она болеет, папе под 80. Я не понимаю, почему, если я помогаю старым больным родителям, почему меня за это должны вычитывать? Вот у меня это в голове просто вызывает взрыв.
Ну, как бы, ну и что вы не понимаете, ничего страшного. Я тоже много чего не понимаю. Вот, допустим, я очень сильно хочу кушать. Я в прошлой жизни умер от голода в концлагере. Я всю жизнь не хочу кушать сильно в этой жизни. И, допустим, жена как бы не успела приготовить. Надо в час, чтобы было готово. А я пощусь еще с утра, не ем. А у меня зверский аппетит. Мне надо в час, чтобы было готово, а она к полтретьему как бы, постепенно доготавливает. Полтора часа, как бы я уже это. Я раньше так, я не понимал вообще, думаю, как это возможно вообще, близкий человек умирает с голода, а она так спокойно готовит там между делом, думаю, что это такое вообще? Вот там, где у нас тонко, там и рвется всегда, судьба будет нажимать туда, и я потом понял, что судьба меня зацепила за еду. Ну ладно, хорошо. Я уже как бы не связываюсь с этим. Когда приготовит, тогда приготовит. Смотрю, она раньше начала готовить. Чем больше я как бы в эту сторону смотрю, тем позже она готовит. Потом я начал медитировать, молиться и увидел, что мое желание есть, ее напрягает настолько, что она тормозит и не может нормально приготовить. Она устает от моего желания просто. Я думаю, ничего себе, вот это круто. Ну и решил все, как бы желание при себе держать и никого не трогать. То же самое здесь. Она что, думаете, не понимает, что у вас родители пожилые, что им нужна помощь? Думаете, она не понимает этого? Она это прекрасно понимает. Просто вы так сильно это акцентируете, что ее выводит это из равновесия. Вот этот сам акцент. Вот представьте, допустим, у меня есть какая-то ценная идея в жизни. Ну, допустим, я сейчас делаю программу по питанию такую, что она там блюда даже будет читать там. И рецепты трав каждому человеку, вот он, я ему конституцию определил, он больше дальше в этой программе, что хочешь себе, может это. И я каждый день жене говорю, я программу делаю, у меня такая программа. Она говорит, ну ладно. Я говорю, что ты не понимаешь, это программа вообще. И все, я такой, она меня не понимает. Зачем я с ней живу? Да никто здесь никого не понимает вообще. Вот у вас есть такая ценная идея, ваши родители. Вы их настолько, да, вы их любите. Не все люди так любят родителей, как вы свои. И она должна сразу, ой, как хорошо, что ты ездишь к родителям. Конечно, так бы хотелось, но судьба вас зацепила именно за это. Ну, что делать? Судьба через нее действует вот именно через это. И это не проблема не в ней, а в вашей судьбе. Потому что у вас между вами, родителями и женой по судьбе засада. Вот если бы ее даже не было, я вам это сказал, если бы вы меня спросили. И она останется на всю жизнь, эта засада. И там судьба туда и действует. А чувство несправедливости, это как раз и есть то чувство, которое нужно судьбе, чтобы вас дальше в бараний рог скрутить. И чтобы вы потеряли близкого, хорошего человека. Будьте мудрее.
Действовать.
Понять, что в этом мире мы очень одиноки. Нас никто до конца не поймет. Надо просто по-доброму относиться к ее непониманию и не навязываться с этим чувством по отношению к ней. По-доброму. И понять, что всегда, когда где-то в каком-то месте у тебя засада, то это значит всегда тебе не хватает в отношениях, тебе не всегда не хватает добрых друзей, с которыми ты можешь это обсудить. Вот если ты звонишь другу своему и говоришь, меня жена не понимает, он говорит, ничего страшного, я тебя понимаю.
Все.
Ну все, и они тебя успокаивают, ой, слава Богу, хоть кто-то меня понимает. Судьба сразу как бы жу, туда сторону ушла и все. Или муж тебя не понимает, тоже звонишь подружкам, моя хорошая, как вас зовут? Девушка вот рядом, да. Светланочка, он меня не понимает, вообще, как бы, он меня замучил с своими родителями, я уже не знаю, что мне делать. Да я тебя понимаю, моя хорошая, и все. Нет, нет, она звонит, я говорю, она. У нас тут, вы пришли попозже, там у нас своя песня идет. Я про Алису сейчас говорю. Вот. Ну, примерно так, понимаете? Ну, позвонила подружке, пожаловалась, и все нормально. И успокоилась, легче стало.
Вы их не отношаете, поэтому норма, да, такие вот?
Да. Ну, это для вас не норма, потому что он очень сильно туда вовлечен, и как бы, и, понимаете, вот как я сейчас вам объясню.
2-3 раза
так,
в месяц.
Спокойно, спокойно. Дышим глубоко, все. Спокойствие, только спокойствие. Вот смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите об амплитуде чувств, а не о частоте, как бы, отношений. Да, я понимаю.
Я звоню утром и вечером просто узнать, как здоровье. Мама живет отдельно на даче.
Все отлично, все супер. Мы сейчас не обсуждаем, кто хороший, кто плохой. Я не являюсь сейчас арбитром в вашей борьбе, как бы у кого удар правильный, у кого нечестный удар друг друга, как бы. Я сейчас говорю о ваших чувствах. Ну, то есть, у него очень яркие чувства по отношению к родителям. К вам чувства не такие яркие. И вас это очень удивляет. Вы вроде бы жена, и должны, вот любовь между вами должна быть. А она почему-то сместилась в другое место. Я вам объясню, почему так. Потому что по вашей структуре психической, по вашей природе, любовь к вам не может быть такой же, как к его родителям. Просто по вашей судьбе это невозможно. Ну, то есть близкий человек будет верность проявлять, заботу. Но вот сильные чувства, которые вам хочется, вы не сможете. Это так действует судьба, она блокирует это. Вот он бы и хотел сильные чувства к вам проявлять, но вы, ну, не реагируете так же, как ну, вот на сильные чувства надо сильно реагировать. А у вас психика такая, ну, она как бы всасывает эти чувства, но назад не выдает. И ему кажется, что вам это не надо. Он не понимает этого просто. Поэтому, если бы вы так реагировали, вот он что-то сказал, ой, спасибо тебе, вот так, он бы проявлял. Он, потому что человек очень горячий, как бы, у него много любви по природе. А мама так реагирует. Она, допустим, если он ей что-то скажет, она сразу тут же реагирует на это сильно. И поэтому поддерживает его, так сказать, возможность любить. Поэтому он так себя ведет, как естественно, как получается, а с вами так не получается, потому что у вас другая судьба. Не то, что я как сейчас намеки даю, что типа вас нельзя любить. Он любит вас, но отношения имеют другую амплитуду, будем так говорить. И к этому надо привыкнуть. К этому надо привыкнуть, иначе его разрывает вот это. Он не понимает, о чем вы говорите. Вы говорите ему о том, что ну, ко мне бы тоже неплохо было бы испытывать такие чувства, как к маме. А он думает, что вы хотите убрать из его жизни родителей. У него такое ощущение. Вы по-разному друг друга приняли. Она вам одно говорит, а вы другое понимаете совсем. И поэтому получает засада из-за этого. А делает это судьба. Она хорошо вас развела. А вы поддались на эту провокацию.
Цените минут, заставьте. Запомните, люди, любите друг друга. И сердце свое я желаю всем служить. У всех есть родные и близкая душа. Любовь – это то, что нам свыше дает. Любовь – это чувство, что не подается.
Итак, вот смотрите, я понимаю вас, как вы хотите, чтобы он вас любил. Я понимаю вас. Я понимаю вас, как вы должны относиться к своим родителям. Все правильно. И у вас все правильно, и у вас все правильно. Но между вами все неправильно. И это действует судьба. И вы это должны понять. А вы это не понимаете. Вы переводите стрелки друг на друга и думаете, что он виноват. Вот пройдет 2 месяца, и вы вспомните меня. У вас будет все классно, вы будете счастливы друг с другом, потому что судьба плохая закончится, и все. И вы поймете, что это она все делает. Она создает впечатление вот эти вот. А вы поддаетесь на это, как слепые цыплята, несмотря на то, что вы слушаете лекции. Мой хороший, мы с вами поговорили уже. Еще хотите? Смотрите, сколько людей тянут вон. Ваш вопрос, девушка. Да?
Здравствуйте. Огромная благодарность вам за то, что вы навестили нас в Киеве.
Огромная благодарность, что в Киеве вы меня навестили. Иначе бы не было лекции. Да не торопитесь, все нормально.
Да, хорошо, спасибо. Первый вопрос. Из ваших лекций знаю, что когда в семье все плохо, то это либо объем работы для супруга, либо же мужчина уходит, но он должен раскаяться.
Погодите, что значит мужчина уходит? Я не понял. Либо что значит?
Жены, когда он уходит от жены, он все-таки бросает ее, да? Он должен сильно покаяться, да, раскаяться.
А то есть он вернулся, что ли? Бросил и вернулся?
Я сейчас закончу мысль, просто может я
вас
заранее. Хорошо, а что делать той женщине, которая уходит?
Которая уходит?
Которая уходит, да.
Ну, надо сначала разобраться, когда уходит, потому что если человек ушел из живой семьи, то есть это очень неблагоприятно, и она должна была вообще сразу среагировать на это. Какая бы сильная любовь ни была, если она имеет знания, она не должна вообще с ним даже иметь отношений. Она должна скрипеть зубами, в подушку плакать и свою любовь закончить с ним. Если это живая семья, и он прямо разрушает на ее глазах брак. Потому что дальше Дамоклов меч уже перейдет на нее. Вот, если она это не сделала, дальше уже как бы слезы и сопли будут всерьез, потому что Бог будет дальше наказывать. Вот, если он когда-то уже предыдущее, раньше разрушил семью, и, ну, понятно, люди все, многие не в первый раз женятся, он раньше разрушил семью, и уже назад пути нет. Она пообщалась с ним, поняла, что это так, и как бы приняла решение с ним жить. Она должна знать, что его поступок все равно будет сказываться на ее жизни, но не так сильно. Это испытание все равно придется пройти. Видно, такая судьба, что вы именно встретили человека, который бросил своего близкого человека. Имеется в виду вот именно это, потому что бывает, что человека бросают, тогда такие испытания не происходят. А когда сам человек бросил, тогда все вот эта жесть, она наваливается.
У меня как раз второй вариант.
Его бросили.
Второй, когда это уже давно-давно разрушенные отношения.
Ничего страшного, все наладится, значит, тогда.
Что-то...
Самое главное, чтобы вы не совершили греха. У вас все наладится. Главное, чтобы вы не совершили греха.
Если мы так правильно поступить, да, как бы я не
думаю. А, вы еще не вышли замуж за человека?
Еще не вышла, нет, но это у нас как бы свидание. Мы еще не живем вместе, но отношения, но как бы мы еще не живем вместе.
Сколько времени назад он бросил жену?
Он бросал, возвращался, потом опять уходил. Он устал от этих отношений.
Моя хорошая, имейте в виду, все, что вы говорите, переносите на свою жизнь. Он точно так же, как устал от этих отношений, устанет от тех. Разницы между женщинами никакой нет, они все одинаковые. Не надо думать, что она плохая, вы хорошая. Вы все одинаковые, все женщины одинаковые, имеется в виду все хорошие. Одинаково все хорошие, да. И одинаково могут приносить большие проблемы. Это нормально. Все мужчины тоже одинаково все могут большие проблемы приносить. Мы все хорошие и все веселые. У нас у всех поэтому веселая жизнь. Вот, поэтому, вот эта вот мысль, что она настолько плохая, что он от нее уходил, приходил, эта мысль, она очень коварна по своей природе. Вы даже не представляете, насколько вы заблуждаетесь. Эта женщина во многом похожа на вас. По характеру, она имеет похожий характер, она такая же добрая, как вы, в принципе. Она такая же ранимая, она реагирует на несправедливость точно так же, как вы, такими небольшими истериками. Вот. Все то же самое. Понимаете? Человек, конечно, меняется, то есть он уже не такой же, как был раньше. Он вел себя жестче, сейчас он уже помудрее стал, как бы понял, что все не так просто. Но сама идея вот это вот уходить от близкого человека, когда что-то не так, эта идея очень коварная. И с ней надо разобраться, прежде чем с этим человеком строить отношения. Нужно ему объяснить, донести, что твое поведение по отношению к твоей жене было неправильным. Уходить нельзя. Можно жить раздельно, уходить нельзя. Если он скажет, что мое поведение по отношению к моей жене было правильным, и ты сюда не суйся, тогда в этом случае я вам ничего не гарантирую с этим человеком. Я не уверен, что вы сможете с ним сохранить семью. Потому что это значит, что он свою судьбу не победил. Если же он скажет, что да, действительно, я неправильно себя с ней вел, надо было мне сохранять семью. Он уже раскаялся реально и согласился с тем, что все было не так, он велся не так в жизни. Тогда шансы очень большие на нормальные отношения. Но мой опыт показывает, мое внутреннее чувство показывает, что вы не до конца понимаете этого человека. Вы увлечены им, у вас нет глубокого представления о нем. Вам надо встречаться с ним еще хотя бы месяцев 5-6, чтобы разобраться с тем, как он будет реагировать на вас. Именно самая главная опасность в вашей жизни, она есть, это реально в вашей судьбе, что вас могут так же жестко бросить, как бросили жестко вот эту женщину. Но это не значит, что надо человека отвергать, надо его обучать, с ним общаться на эту тему. То есть надо пытаться поменять ситуацию. Если он поменяется, начнет понимать, что что-то не так он делал, то тогда шансы большие, что все будет нормально.
Мне очень было некомфортно до сих пор, что я не встретила его спокойно, скажу честно. Я по природе не...
Это ваше, это не его проблема, а ваша. Это указывает на вашу плохую судьбу. Еще раз повторяю. Вероятность того, что вас бросят в вашей жизни, очень высока. И потому что вы до этого, в позапрошлой жизни, очень жестко бросили человека. И за это уже вторую жизнь отвечаете. Вот. Ну, вы в этой жизни уже ответ не такой сильный, как в прошлой. Понимаете? Поэтому как бы вас и притягивают такие мужчины, которые могут бросить. Вам нравятся такие строгие, сильные мужчины, такие серьезные, ответственные, решительные. Это все указывает на возможность бросить. Да, если мужчина жесткий, это не значит, что он будет жесткий только по отношению ко всем остальным. Если ты живешь с тигром, то он может всех грызть, приятно тебе будет, ты видишь, как он бросается на всех. Имей в виду, что он точно так же может броситься и на тебя. Потому что природу человека не поменять. Если он категоричный, такой серьезный, жесткий по природе, значит, он и с вами будет свести себя точно так же. Поверьте мне, ничего не поменяется. Вот надо не опасаться, а разбираться с человеком. Если он решил как бы с вами связать свою судьбу, то лучше до того, как это произошло, с ним начать беседы на эти темы. И если он включается в эти беседы, это значит, что мужчина склонен к самосовершенствованию. Это то, о чем мы вчера говорили. То есть он хочет меняться. Это значит, что у него вектор идет вверх. И это значит, что на него в жизни можно полагаться. А если он скажет, не лезь туда, не твое дело, там не твое дело, здесь не твое дело, это моя жизнь, это твоя жизнь, тогда... Подарите ему весь мир.
Спасибо огромное. Огромное спасибо. И второй вопрос. 2 года назад, когда я отдыхала на Бали, чисто случайно я познакомилась с провидицей, с ясновидящей, очень талантливая женщина.
Ой, Господи, только об этом не говорю.
Да, не надо.
Ну, потому что дело не в этом. Просто, когда мне говорят провидица, означает, начинается пугалово. И там, и все, вот люди потом в осадок выпадают после этого все. Видите, и она даже не начала договаривать, потому что дальше было то же самое, что я сказал. Вот запомните, если вы приходите к человеку, психолог, провидец, астролог, электросекс какой-нибудь, вот, неважно, вот, кем бы он ни был, понимаете, и этот человек, вы уходите от него в страхе, потому что он вам рассказал что-то, что вас реально пригрузило, испугало, то это самое ужасное, что может быть в вашей жизни. Потому что идет неправильная оценка судьбы. То есть вас напугали тем, чем надо вас вдохновлять. Вот если противник, допустим, идет на вас, враг, и вы, вам говорит какой-нибудь электросекс, говорит, ну он тебя точно победит, то какие шансы у тебя на победу дальше? Вот какие. Понимаете, когда ты с судьбой имеешь дело, ты всегда должен верить в победу. Это основа. А когда какой-то человек тебе, ну, как бы, ну типа, осеннее пальто можешь не покупать, у тебя там крест одиночества, вот, петля бездетности там, как бы, ну так все нормально. А в остальном все хорошо. Пам-парам-пам-пам. Сгорел ваш дом, прекрасная маркиза. Вот. Дарил ваш сад и огород.
Даже не знаю, стесняюсь задать вопрос.
Вот если эта женщина вам так сказала, знайте, что это бред сивой кобылы. У каждого человека Бог дает победу в жизни, хорошую судьбу. И вам тоже он дал возможность побеждать. И все это бред, который эти гадалки вселяют страх в сердце человека по поводу жизни. Причем они ведь улавливают моменты жизни на самом деле. Они говорят так, что ты не можешь не поверить, потому что они угадывают твою судьбу, но оценивают ее неправильно. И вот эта неправильная оценка, это самое ужасное в жизни, что может быть. Это и есть проклятие. Есть глаз, вот это вот есть. Глаз делают те люди, которые говорят, что вас сглазили. Не ходите ко всем этим людям, не советуйтесь с ними. Наставник отличается от бабки-гадалки тем, что он тебя вдохновляет побеждать в жизни, а не пугает тебя. И так был испуг, когда вы к ней пришли.
Что?
После общения с ней был испуг. А, это сверхценная идея, да. Жди 38 лет, и ты станешь пророком. А если больше денег заплатишь, то вообще Богом станешь.
Нет, оно абсолютно не коммерческое. Там видят, кто 10 долларов оставил, кто не коммерческое.
Не коммерческое, 10, там, 15, 20. Не коммерческий проект. Вы хорошая очень, наивная, добрая. Не ходите к таким людям, пожалуйста. Хорошо?
Спасибо вам. Благодарю вас.
38 лет у вас в жизни, несомненно, что-то поменяется. Вот. Но это не именно вот в эту сторону, а просто будет другой период жизни. Какой, пока не буду говорить. Потому что неизвестно, как вы будете жить, там получится. Вас столько много у меня, как бы... Ну вот вы, женщина в белом. Вы, да. Ручку поднимай. Вставайте, вставайте, чтобы вас видно. Нет, белым, белым. Одна же поднимала, да.
А скажите, пожалуйста, а может быть такое, что вот трудишься над отношениями, все вроде бы исправляется, действительно, вот так, как вы говорите.
Вы очень молодец, вы так трудитесь, классно.
А, у меня все-таки вопрос. А может так получиться, что любовь с каким-то определенным человеком, она все-таки не придет вот к этому пределу, когда ты полюбишь человека, который с тобой рядом?
Вы знаете, дело в том, что у вас особенная судьба, она очень сложная в плане любви. То есть вам вот, ну, чтобы чувство получить от человека, с которым вы живете рядом, очень сложно. Это очень и очень сложно. Поэтому закономерно, что вам приходится прилагать огромные усилия, чтобы пришли какие-то чувства. Это не связано с тем, что вам не повезло с человеком. Это ваша судьба. У вас так было и раньше, понимаете? Или вы сильно влюбляетесь, не можете достать человека. Он не с вами. Или вас человек влюбляется, и вы не хотите с ним быть. А здесь какой-то промежуточный вариант, как бы, он хорошо к вам относится, а вам тяжело, да, с ним. Ну, устаете от него, он на вас нажимает. Ну, то есть у вас качели.
Он очень старается, он вообще, ну, как бы, объективно, ну, прекрасный человек.
Да, вот смотрите, это называется качели. Вот у человека вот качели – это плохая судьба, что-то такое в личной жизни. Качели очень высокие. Это называется сильное желание любить. Мы вчера говорили, когда ты сильно хочешь полюбить человека, вот сильно хочешь любви, то есть только два варианта. Или человек такой тебе попадает, который тебя сильно любит, и у тебя вытаскивает любовь из сердца, он перетягивает на себя одеяло. И ты с ним живешь, потому что больше не с кем, вот. Второй вариант, ты сильно любишь кого-то, и у него одеяло перетягиваешь, и он от тебя убегает. Вот у вас такая судьба, у вас сильное желание любви, вот это сильное желание вот, любить. Не служить любовью, а именно любить, иметь вот эту любовь в себе. У вас такая проблема. Это проблема. Вот. И вы правильный выбор сделали. Вы вышли замуж за человека, который вас любит. Это правильный выбор для вас, потому что больше нет вариантов. Вы не сможете выйти за того, кого вы любите, потому что, ну, он убегать от вас будет все время, такой человек. И вы мудро поступили, не убегаете от человека, который вас любит. Постепенно все больше и больше будет счастья с этим человеком, но чувства будут не такие, как вы хотите. Люди все ждут, жаждут вот этого вот, чтобы тебя... Потрогали сразу счастье. Нет, любовь это другое, это чистая, светлая память человека, глубина такая. Это чувство глубокое, чистое, светлое, оно вырабатывается постепенно в течение жизни. И оно более глубокое удовлетворение приносит, чем вот это вот. Понимаете, чего все хотят?
То есть все-таки развивать, да, человек, это отношение свое, собственно, это...
Вот смотрите, давайте какое-то время спустя назад, да, когда вы были одна и думали, блин, ну хотя бы кого-то уже невозможно, уже сколько лет. Понимаете? Сколько вы живете вместе?
15 лет.
Да? Ну, отлично. У вас по судьбе, если вы с ним разойдетесь, все, дальше жизнь. Длительное одиночество. Ну, если по вашей вине, а он вас бросать вообще не собирается и не соберется.
Вообще есть смысл как бы развивать дальше свои чувства, и есть действительно вероятность, что, скажем так, я научусь любить этого человека.
100% вероятность. Вы уже его научились любить, просто у вас сейчас такой период, что вам хочется вот близких отношений сильно, и вы уже начали немножко истерить. От этого. Это так судьба действует, она разжигает ваше желание. Но у вас уже лучше чувства к нему, чем раньше были. Намного. И это будет увеличиваться все время.
Спасибо большое.
Мои хорошие, вас так много. Все хотите пообщаться, общительный. Вот мужчина. Садитесь, не надо. Да, так долго не приезжать опасно. Это опасно. Да?
Здравствуйте.
Сказал
мужчина, вы всегда поставите трудные моменты жизни. Ваша лекция, спасибо вам за это. У меня вопрос о вере. Может, как бы не могу определиться. Я как бы православный, но когда иду там в другой храм, я всегда там тоже очень хорошо чувствую. И даже в жизни пасхального человека, гадал как красавчик. И он был в другой вере, и он как бы меня стал как наставником. Он меня консультировал как бизнес, он меня материально поменял. Я уже думал, может это какой-то знак, что вот эта вера, и вот мне действительно там хорошо, когда я прихожу в храм.
Нет, это не такой знак. Это знак о том, что Бог есть везде. Но он не то, что себя отдал одной какой-то вере. Он везде есть, просто есть принципы, допустим. Вот откуда взялось, допустим, христианство, мусульманство? Они взялись от принципов, понимаете? Потому что Моисей провозгласил, что Бог один, понимаете? Бог один, и вот это вот и есть принцип главный. Он также провозгласил заповеди. И от этого потом и возникла и христианская вера тоже. Это родилось из этой древней еврейской культуры, которая была выше вот этой идеи, что богов много, там, или я Бог, или Бога вообще нет, он свет, там, сияние. Ну, то есть вот этот принцип, что Бог один, и он личность, этот принцип, он везде, где он есть, там истинная вера. Мы знаем много духовных традиций, где этот принцип существует. Поэтому Бог там тоже существует. Даже взять, допустим, христианство, очень много направлений, и там везде есть святые. Поэтому нет такого, что Бог может существовать только в одной какой-то вере. Вот. И поэтому и отношения с Ним тоже немножко другие. А это однозначно, что ты должен развиваться в какой-то одной вере. Потому что, ну, это методология. Нельзя методологии смешивать. Вера означает методология духовного развития. В этом смысл именно веры в духовном развитии человека. И ты не должен быть зашоренным в своем духовном развитии. Не то, что другие веры, это все плохо, я не должен с этим иметь дело. Это означает сектантское такое дикое настроение. Оно, может быть, и имело место в древней культуре, потому что были монотрадиции там. На целые континенты были одной веры, и как бы людям было удобнее так мыслить. Но сейчас нет монотрадиции, сейчас все перемешано. Поэтому люди должны с любовью и очень по-доброму относиться к разным духовным традициям, уважать их, вот, принимать их в своем сердце. И так как верующие же люди, они же пересекаются друг с другом, и так получилось, что в вашей жизни вот человек другой веры, допустим, помогает вам в жизни, он связан как-то с Богом. Это не значит, что ваша вера плохая. Вот такое, это называется двойственность. И это не значит также, что в вашей вере вы не встретите такого человека, который бы вас вел в ней. Понимаете? Менять веру просто из-за того, что у тебя наставник, который дает тебе знания в другой вере, это глупо. Потому что у вас очень глубокие связи, отношения с той верой, в которой вы находитесь. И поэтому вы задали мне этот вопрос, потому что у вас идет раздрайв. Менять ничего не надо, надо просто уважать. Одно дело менять, другое уважать. Уважайте то, что делает наставник ваш, и развивайтесь в вашей вере.
Просто получается, по вашим лекциям, я уважаю все веры, и мне легко находиться в любом храме.
Мне тоже легко находиться в любом храме.
Но получается, я не могу остановиться, я понимаю, что я силы не вкладываю.
Это означает, что вы не встретили еще такого наставника, который бы вас хорошо развивал в своей вере. Но когда вы встретите, у вас эти сомнения отпадут. Потому что одно дело общее развитие человека, духовное, а другое дело развитие в вере. Вера это означает настроение, которое ближе. Если, допустим, вам какое-то настроение духовное ближе, это и есть ваша вера, настроение, вот именно как строить отношения с Богом, настроение. Вот как, допустим, мужчина женщину выбирает? По настроению тоже. Вот, любовь может только внутри одного настроения двигаться хорошо. У людей одинаковое настроение. Также вера тоже это определенное настроение, отношение с Богом. Если, а я чувствую, что ваша вера, ну, дает вам ваше настроение, вам нравится там, и чувствуете счастье, просто у вас методология не построена отношений с Богом. Ну, она указывает вам тоже в сердце, жена это совесть человека, видите, это ваша совесть тоже в вашей вере находится. Просто у вас нет нормальной методологии развития. Это, кстати, вопрос к жене тоже. Она должна заботиться о том, чтобы у мужа была методология, нормальное развитие. Она должна к семье привлекать духовных людей, которые бы помогли и мужу развиваться тоже. Это обязанность жены уже. Не самой только погружаться в веру, а еще мужа подтягивать. Потому что жена это совесть мужа, сердце мужа. Мужчина сам не может себе найти нормального наставника, ему нужно помогать. Мужчина вообще не человек, который может очень быстро находить отношения, строить их. Это женская природа. Женщина должна включиться в это, изучать, предлагать мужу каких-то людей. Он кому-то нравится, кто-то нет. А если он включится, он будет развиваться, он почувствует удовлетворение. Потому что не хватает духовного развития человеку. И он думает, раз мне не хватает духовного развития здесь, значит его здесь не бывает. Значит, есть какая-то нужна другая вера, где будет у меня духовное развитие. А другую веру он не хочет, потому что он чувствует, что это хорошее. А там никакого развития нет. Вот это засада. Означает, что нет нормального поиска человека.
Жене нужно ходить в храм больше, знакомиться с людьми, которые погружены в веру. Либо
надо искать, да? Искать наставника, да, жене надо. Мужчина не может искать наставника, потому что ему неудобно. Мужчины, они через женщин общаются в основном. Им трудно друг друга находить, понимаете? Особенно вот человек духовный, допустим, ну друга ему легко найти мужу. А вот духовного старшего человека, ну что, как он будет его искать? Он познакомился с каким-то экстрасенсом, тот стал наставником. Это на безрыбье и рак рыба, понимаете? Наставником может быть тот человек, у которого есть наставник у самого, который находится в цепи какой-то традиции духовной, у которого есть священное писание, которому он следует. Если всего это нет, а просто есть природный дар, этот человек не может быть методологом, который тебя ведет к Богу. Он может давать советы просто и все. Видите, вы мне не рассказали ничего про человека. Я вам рассказываю. И вы делаете выводы.
Просто в течение лет это уже для меня оказался как бы опасный человек. Сначала он был как наставник, а потом он как бы начал вселять страхи.
Вот. Если человек вселяет страхи, значит он не имеет духовной квалификации. Всегда, когда человек близок к Богу, главное качество этого человека – это доброта. Доброта – это главный признак верующего человека. Есть люди аскетичные очень, у них сильный аскетизм, но они не по-доброму не ведут себя с людьми. Они очень категоричны. Это не признак близости к Богу, это признак того, что человек совершает много духовных аскез. Духовные аскезы могут также привести не только к Богу, это могут демонизм в человеке развить, понимаете? Ну, то есть, наставником может быть только смиренный и добрый человек. В этом заключается квалификация. Это значит, что у него прямая связь с Богом. Бог соткан из доброты, он из страхов не соткан. Еще раз повторяю вам, ваша жажда духовного поиска привела вас на безрыбье, рак рыба называется. Вы должны методологически искать человека. Если вы систематически изучаете духовное знание, то это приведет вас к систематическому человеку, который будет вас учить правильно, а не просто давать вам ответы на ваши вопросы. Ладно, мои хорошие, давайте я немножко... По лекции, по теме с вами поговорю, потому что многие пришли, чтобы тему услышать. Ну, мы собрались тем временем. Сначала хочу вам сказать, что есть такое кафе «Имбирь». Это как раз вот руководители этого кафе много лет назад, они организовали мои лекции здесь, в Киеве. Вот они необычное кафе создали. В этом кафе готовят с молитвами. Чистая пища. В нем нет мяса. Там чистая пища такая. Можно прийти там не только поесть, а также пообщаться. Там есть даже книги, можно почитать. Там такое литературное называется кафе. Оно предназначено для развитых людей. Само питание там, оно приятное, потому что там люди приятные приходят. Вот. Вот. Поэтому придите, попробуйте, покушайте там, посмотрите, что это за пища, которая приносит счастье. Я когда приезжаю, мне оттуда всегда приносят покушать. Я кушаю и питаюсь оттуда всегда. Вот. Благостная атмосфера. Также осенью это кафе начинает обучать людей такому приготовлению благостному, чтобы пища приносила счастье. Поэтому можете записываться тоже и учиться сами готовить дома у себя такую хорошую пищу. Я не знаю, есть ли у вас возможность вообще в Россию как, пускают сейчас или нет, или не очень? По приглашению то? А? В общем, все, да? Все печально, да? Ладно. Просто у нас есть классный фестиваль в Анапе, международный. Много людей из разных культур, традиций, стран приезжают. И вот, если будет возможность, приезжайте. 22 сентября, по-моему, у нас открывается фестиваль благости в Анапе очередной. Тоже, кто из вас ездил на фестиваль благости? Понравилось вам? Ну, все-таки некоторые прорываются. Молодцы. Ладно, хорошо, давайте тогда поедем дальше. Когда и почему стоит спасать отношения? Отношения с человеком создаются Богом. Господь сначала открывает человека, чистое и светлое в человеке открывает. Он показывает чистоту человека. В женщине и мужчине есть божественные качества. Господь открывает эти божественные качества, наступает любовь, влюбленность. Это воля Бога. Потом Господь связывает сердца людей нитью определенной. И это вот, ну, допустим, тяжело вместе жить. Вот молодые люди сейчас рассказывают, тяжело вместе жить. Бог, они не уходят все равно, это их держит Бог. И Он рассчитывает, что ты будешь понимать этого человека, потому что именно вот в этих близких взаимоотношениях самое глубокое развитие человека происходит. Можно говорить о Боге, там, в храмах, там, петь, танцевать, или службы, на службах стоять. Но твоя вера в Бога проверится в твоей личной жизни. Насколько ты глубокий человек, проверится в твоей возможности терпеть, прощать, принимать, любить. Само слово «прощать» можно 1000 раз сказать, но простить хотя бы 1 раз – очень сложно, потому что перед тобой стоит воплощенная несправедливость. И ты должен... Прощение означает, что ты совсем согласен. И ты... Ну, можно быть совсем согласным, если ты понимаешь, зачем. А когда ты по-доброму близкому человеку относишься, когда он вообще как бы ни в какие ворота не входит, то, что он делает, понимания вообще нет, то тогда в этом случае очень трудно понять, а в чем заключается доброта. А доброта как раз в том и заключается, что если ты принял непринимаемое, если ты переварил неперевариваемое, и по-доброму все равно к человеку относишься, значит в эту же секунду он начнет понимать больше по этому вопросу, чем он понимал раньше, потому что твоя доброта будет инициировать изменения. И это все происходит вот через эту ниточку, которую вас держит вместе Господь. Когда судьба становится хуже, ниточка меняется. Она сначала, через нее идет чувство, что мы разные, чужие какие-то люди. Потом дальше чувство несправедливости, потом чувство предательства, отчаяния и разрушения, и потом просто неприязнь к человеку. Понимаете? Это все засорение вот этой ниточки происходит. И человек, когда он прощает, принимает, по-доброму относится к человеку, он очищает эту ниточку, эту связь. И таким образом, когда и почему стоит спасать отношения? Отношения стоит спасать везде, всегда, потому что их держит Бог. Это не ты создавал эти отношения. Я как-то спрашиваю людей, А кто, поднимите руку, кто нашел себе близкого человека. Там ползала поднимают. Я говорю, ну идите, 5 гривен сейчас найдите в Киеве. И вы знаете, что вы не найдете. Но 5 гривен это и человек, это же разная, да, категория ценностей. Значит, получается, вы никого не находили. Это Бог вам дал человека, Он открыл вам человека. Ведь все закрыты, ты идешь по улице, никого не видишь. Мы же не восхищаемся людьми на улице, а тут вдруг ты восхитился человеком почему-то. Потому что Бог тебе его открыл. И Он почему открыл? Потому что это твоя судьба, ты через него получишь и счастье, и страдания. Но понимаете, мы считаем всегда, это закон, мы считаем, что нам всегда положено больше и лучше. Потому что мы мечтаем, мы чувствуем то, чего мы хотим. Мы мечтаем вот этой настоящей любви, мы верим в любовь и переносим его, ее на человека. Это называется вера в человека, о которой я вчера говорил. А надо понять, что это вот любовь, эту бесконечную, чистую, светлую, которую так хочешь, тебе даст Бог, а не человек. И как Он даст? Через духовных, развитых людей. Это будет любовь не в близких отношениях, а любовь в вере, любовь в служении Богу. Она возвышена, чиста и приносит очень большое облегчение, наслаждение сердцу. Именно соратники духовные приносят, святые люди, друзья, которые с тобой вместе идут к Богу. Они приносят вот это вот чувство чистое, светлое со временем, когда ты к Богу приближаешься. А близкий человек тебе приносит то счастье, то страдание, это все меняется. Тебе хочется, чтобы всегда счастье приносил, но это невозможно, потому что через него действует судьба. И она будет осквернять эти все вещи. Поэтому соотношение надо спасать всегда. Для чего? Для того, чтобы побеждать судьбу. Вы говорите, для чего мне с этим человеком спасать отношения? Он меня предал, он мне изменяет, он выпивает, он меня бьет. Для чего мне спасать эти отношения? Для того, чтобы побеждать судьбу. Потому что ты можешь, ты не обязательно терпеть. Спасать отношения означает унижаться, терпеть. Живи отдельно, не разводись. Молись за эти отношения. Ставь условия человека, если к тебе стремится, ставь условия. Если ты живешь отдельно, ну почему жить отдельно? Потому что беспредел, не обязательно терпеть. Когда надо жить отдельно? Когда есть беспредел. Нет беспредела, живи вместе. Не надо понапрасну беспокоить близкого человека. Ну, поругались, помиритесь. А если он тебя бьет, если изменяет, если есть предательство, ты не можешь терпеть этого. Ему говоришь, не надо так, он говорит, нет, надо. Ну, живи отдельно. Ставь условия. Если он очухается, поймет, начнет приближаться, давай возможности. Смотри, как человек меняется. Помогай ему. Если не хочет меняться, живи отдельно. Он тебя бросил сам, его проблемы. Ты и не бросала, просто жила отдельно. Нет в этом случае никакого разрушения семьи. На тебе никакого пятна нет. Когда я найду себе близкого человека, если семья разрушилась? Когда победишь судьбу? Потому что судьбу никто не отменял. Ты побеждала его через этого человека. Почему тебе такое досталось? Потому что ты в прошлой жизни так себя вела. Я ни разу в жизни не видел, чтобы человек страдал от личной жизни. И при этом он не отрабатывал что-то с прошлого. Вот ни разу не видел, всегда все закономерно. Вот любой человек из вас, спросите, я вам скажу, когда и где вы набедокурили, что получили вот такой как бы себе подарок в жизни. Все. Поэтому все закономерно, нет случайностей никаких. Как бы раньше сядешь, раньше выйдешь. Ну то есть, если ты как бы страдаешь в отношениях, ну побеждай судьбу. Зачем мне с ним жить? Побеждай судьбу. Победишь судьбу свою, молишься, прощаешь. Как побеждать судьбу? Молиться, терпеть, прощать, служить, заботиться. Побеждай. Победил судьбу. В этот момент, в этот самый момент, ни одной секундой больше, ты и больше страдать с этим человеком не будешь. Или он сразу меняется, или Бог тебе дает другого. Как он дает другого? Значит, он даст сердце знания этому человеку, чтобы тот свалил. Он сам уйдет, от тебя тебе бросать даже не надо. И Бог тебе тут же как бы нарисуется летящей походкой. Вот, кто-нибудь. Все. Вот так все устроено в этом мире. Поэтому бояться ничего не надо. Не надо думать, я вкладываю силы в этого человека. Нет, вы не в этого человека силы свои вкладываете. Вы складываете силы в свою собственную жизнь, в свою судьбу. И вкладывать силы означает быть вместе. По-другому никак. невозможно вкладывать силу. Ну как ты будешь побеждать судьбу, если никого нет вокруг? Нужен человек обязательно, чтобы побеждать судьбу. Он не будет тебя мучить. И вот так устроен. Поэтому раньше под венец шли, плакали люди. Потому что они знали, что такое судьба. А сейчас все смеются. Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. Посмотрим, что будете дальше делать. Вот. Для чего нужна дистанция? Слово дистанция — это опасное слово вообще, потому что оно часто разрушает отношения. Я часто вижу, как люди без всякой на то надобности уезжают друг от друга, там, ведут себя очень жестко, категорично друг к другу, из-за того, что Олег Геннадьевич сказал, что дистанция. Вы неправильно вообще понимаете, тысячу раз объясняю, что это не дистанция, особенно с кирпичным лицом еще. Дистанция — это способ любить, а не способ ненавидеть. Это не способ наказать человека, а способ любить. Если ты не можешь рядом находиться, какие причины могут быть, еще раз повторяю, безрассудство в поведении. Когда близкий человек ведет себя совсем не так, как надо, он рушит отношения, у него что-то съехало, значит, тогда ты живи чуть-чуть отдельно, потому что рядом ты не можешь, но по-доброму продолжай относиться к нему. Вот это называется дистанция, а не то, что ты типа, ну что, сейчас будет дистанция, посмотрим, как ты там будешь себя вести, как тебе без меня будет классно. Вот. Нет, это не дистанция. И за это человек, когда он таким образом издевается над семьей, то за это он будет отвечать. Этот близкий человек потом скажет, слушай, я тут уже другую себе нашел, пока ты там дистанцировалась. Поэтому дистанция — это означает приближение, отдаление, потому что есть такое правило, если судьба сильно жарит, ну, допустим, вот плита, допустим, сильно жарит, вы руку туда класть будете, нет? Ну, разумный человек никогда этого не сделает. Точно так же судьба, вот через близкого человека же действует, что судьба может быть настолько горячей, что ты сгораешь рядом с человеком. Вот тогда живи отдельно чуть-чуть, может быть, в соседней комнате. Отдельно означает также интимные отношения закончить на время, тоже отдельно, потому что в этих отношениях ты испытаешь такой стресс, что потом тебе уже вообще никогда не захочется. Понимаете, чувствуешь, судьба жарит, не надо с человеком строить интимных отношений на время. Чуть-чуть подожди, ему так скажи, как бы судьба действует тяжело, давай подождем, не надо сейчас испытывать судьбу. Вот, дистанция означает именно этот факт, что судьба не действует вечно, она действует циклами. И когда цикл плохой пошел, как она действует? Когда вы приближены друг к другу, тогда она и сильно действует, чуть отдалены, слабее действует. Так зачем идти в пекло? Вот вулкан, допустим, извергается, пойдем посмотрим. Зачем тебе туда идти смотреть? Это опасно для жизни. Ты же не знаешь, что там дальше будет. И вот все лезут в этот вулкан. Вот вулкан начал извергаться, все лезут в вулкан посмотреть туда. Как там он бурлит? Ну, а может, тебе лучше подальше от этого вулкана? Потому что там же в любой момент может плюнуть в тебя, и от тебя ничего не останется. Вот они лезут по канату, через этот вулкан переходят. Отлично. Зачем? Иди, у тебя жизнь — это самое дорогое, что Бог тебе дал. Зачем тебе ей рисковать просто из-за глупости какой-то? Точно так же вулкан в семье может начаться. У каждого человека судьба действует через вашу семью. Вот вулкан начинается, жарит вас, чувствуете тяжело, чувством несправедливости. Как она могла так относиться к моей любви, к моим пожилым родителям? Все. Судьба как бы все, галочку поставила, все, здесь все нормально. Действо пошло. Как он мог вообще? Я такая красивая, такая дорогая. Он свою жену, любимую, любит меньше, чем маму. Вторая галочка. Судьба, еще одну галочку. Чувство несправедливости возникло. Первая галочка, вторая галочка. Все. Сюда можно уже не лезть, они сами как бы все разрушат. Чувство несправедливости возникло, дальше жарить никого не надо, все уже само по себе, все это сделается. Потому что через чувство несправедливости судьба и действует. Главное, чтобы оно возникло. А дальше делать уже нечего, можно ручки сложить и все. А надо понять, что это так действует судьба, и прощать. То есть мы здесь одиноки в этом мире. Когда судьба приходит тяжелая, все одинокими становятся в этом мире. Никто тебе не поможет, никто тебя не поймет. Все как бы против тебя. Даже Олег Геннадьевич пришел на лекцию, думал, хоть Олег Геннадьевич поймет, какая у меня мама хорошая. А он не понимает. И что тогда, куда мне тогда бежать? Единственный человек, которого слушаю, верю, как бы он тоже не понимает, какие у меня хорошие отношения с мамой. Олег Геннадьевич все понимает. Просто надо еще понять, что есть судьба, и она тоже действует. И как к ней относиться, бросать, не бросать, это уже отношение не с человеком, а отношение с Богом. Отношение с Богом. И это очень опасно, сама мысль, что кого-то бросать, потому что точно так же, как ты решил, решат и с тобой. А если ты уверен, что по отношению к кому-то решили правильно, когда его бросили, то это же произойдет и у тебя. 100%. Поэтому сначала разберись с тем, что было. Не соглашайся с этим. Человеку объясни, что он бросать не должен был. Если он это поймет, тогда, значит, есть шансы. Потому что никогда и никого нельзя бросать. Если вы хотите настоящей любви, то надо этот принцип в жизни понять и принять. Потому что если, ну, этот принцип не принят, тогда дальше будет жесть. Почему очень раним? Потому что сильное желание счастья у тебя к человеку. Поэтому сильная ранимость. Когда сильное желание не удовлетворено, сразу сильная несправедливость. Сильная несправедливость означает ранимость. Сразу тяжело становится, невыносимо. Что такое? Как такое возможно вообще? Почему чужие люди меня лучше понимают, чем близкие? Так устроен этот мир. Друзья всегда будут лучше понимать, чем близко, потому что отношения другие. Через друзей действует Бог с чем? С милостью. Через друзей только с милостью Бог действует. А через близких людей с чем Он действует на тебя? Действует с испытанием. Он испытывает себя сильными чувствами и сильными страданиями через близких людей. Испытания одни идут. Сильные чувства могут тебя в эйфорию ввести. Ты начинаешь думать, что все хорошо будет, впереди только счастье в жизни. Оказывается, не только счастье, есть испытания. За сильными чувствами идут испытания. К друзьям чистое, светлое чувство. Бог через друзей действует. Через добрых друзей, которых нет мотивов к тебе. Ему не нужны деньги твои, не нужно признание, ничего не нужно. Бог действует только через добрых людей, которые не мотивированы ничем. Это очень важно знать. Через остальных действует что-то другое. Человек может быть очень мудрым. Надо понять, какая мотивация в отношениях с тобой. Если у него нет мотивации, он просто хочет тебе приятно сделать, доброе. Это значит, через него действует Бог. А если есть мотивация какие-то, он что-то от тебя хочет, значит, это не Бог. Поэтому это все надо изучать. А Бог всегда может действовать через людей. И это бывают только друзья добрые. Это может быть храм. То есть люди, которые служат Богу, и служат методологически, то есть есть наставническая система, цепь преемственности, есть знания в виде священного писания, есть службы, какие-то обряды, это все длится тысячелетиями. Это означает, что там все, Бог держит эту систему, потому что время – это самая большая энергия Бога, и Он время разрушает все. Временно может что угодно возникнуть, но если что-то не меняется, остается, значит Бог это поддержит. Если вера остается много тысяч лет, значит Бог это поддержит, значит там есть Бог, и Он действует через людей, но именно через бескорыстных людей. Потому что если у кого-то есть что-то к тебе, даже в храме, не это твой наставник. Твой наставник, он не будет мотивирован тем, чтобы ты ему служил, потому что ему это надо. Он будет просто давать тебе возможность служить по-доброму. Хочешь служить — служи, молодец, по-доброму. Не хочешь — не служи, тоже хорошо, тоже по-доброму. Означает, Бог есть. Бог никогда не навязывается никому. Ему от нас ничего не надо, кроме любви. А любовь — его не дешевая вещь. Поэтому к ней надо стремиться, туда надо идти. И очень ранимый наш любимый означает, любовь живет только в очень добром стиле. Нет доброты, правило какое-то мое, вот Олег Геннадьевич, понимаете, вот у меня такая ситуация, мое правило. Выше, чем близкий человек, значит, любви нет. Любовь означает, что человек выше правила. Это называется доброта. Человек выше правила. У меня есть правило, он не понимает это правило. Тупит. Ничего, доброта. Значит, такое испытание. Значит, так судьба моя действует. Он поймет со временем. Ничего страшного. Надо по-доброму себя вести. Через трубочку доброты знание в его сердце обязательно зайдет. Подожди чуть-чуть. Это не 5 секунд происходит. Не за 5 секунд. Нужно подождать. Вот. Пожизненно связан. Незримую, пожизненно связано. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а если у нас развод, все равно пожизненно связано. Вот, допустим, вы развелись с человеком, чтобы с новым создать отношения, вам надо раскаиваться, прощать человека и оставить от него чистую, светлую память о нем. Тогда, пожалуйста, новые отношения. Но с тем человеком остается нить, но она не включена именно в отработку судьбы. Она просто осталась в виде чистой, светлой памяти. Но если вы не простили тому человеку, значит, тогда и новый человек не может в полной степени зайти в ваше сердце, потому что у вас там еще ниточка активна. Он не может все ваше сердце, новый человек, занять, потому что вы не простили. Чувствуете несправедливость от того, что было. И другому человеку будет некомфортно. В вашем сердце он будет чувствовать что-то не то. Что-то не хватает. Ты слишком много там думаешь об этом. А я думаю не так, как ты думаешь. Я не люблю, наоборот. Я против того, что там было. Неважно. Ты туда постоянно мыслями, не сюда. Вот я уже новая семья. Простить. Некоторые люди вообще настолько сильно ошарашены тем, что произошло, что они вообще не могут никого себе найти. Все сердце занято обидой, все сердце занято гневом, несправедливостью. Ну, живи один тогда, не можешь новые отношения создать. У тебя нет в сердце способности прощать, принимать судьбу, терпеть, преодолевать. Сделай это, очисти свое сердце. Потом Бог даст следующего кандидата мучить тебя. Вот, ну как бы С этим сначала разберись. Поэтому пожизненно ниточка, это пожизненно существует со всеми, кто был рядом с нами, со всеми пожизненно. Но при этом активно она существует вот с тем человеком, с которым ты живешь. Если ты разобрался с остальными. Светлая память. Все хорошо, все, что было, все хорошо. Если не все еще хорошо, значит тогда будь осторожен. Ты еще не сможешь никого себе найти. Сейчас, потому что ты еще как бы, ты вроде бы правильно настроен, но при этом что-то еще осталось. Это значит, что там просто молись, побеждай судьбу, значит, ты еще не разобрался с этими отношениями.
Не получится у нас разговора никакого, не о том, что завтра ждет.
Ну вот, значит, молись дальше. Убеждай судьбу, преодолевай ее. И постепенно боль стихнет, чистая светлая память, сердце останется. И тогда уже Бог даст другого, следующего человека. Кто там в сердце-то? Бог. Но если ты как бы дома и у тебя алтаря нет, пища не освещается, фильмы о святых не смотрите, нравственные, значит, Богом не хранимые. Вы кого выбрали, тем будет храниться ваша семья. Если выбрали бесов, там злых духов, которые там постоянно по телевизору там. Ну хорошо, значит тогда этим будет храниться, хаосом. Во что верите, тем будет храниться, если вы смотрите о святых людях, вместе читаете вечером о жизни святых людей, обсуждаете. Если вы такую возвышенную жизнь стараетесь жить, заставляете себя о чем-то серьезном думать, у вас иконы, вы для Бога готовите, а потом даете это мужу, тогда совесть будет охранять вашу семью. Все люди, которые подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, меня бросил муж или меня бросила жена, получат один и тот же ответ от меня. Причина заключается в том, что вы недостаточно много времени уделяли духовной жизни, отношениям с Богом. Потому что, когда вы уделяете достаточно времени, первая стадия, в вашем сердце появляется верность и чистота, вы знаете, как правильно жить с близким человеком. Потому что судьба же, как она делает? Она человека настраивает против близкого человека. А если ты как бы с Богом очень тесные отношения строишь, судьба уже не может тебя ничего с тобой сделать, потому что истинное знание живет в твоем сердце. И ты знаешь, что близкий человек ни при чем, действует моя судьба. Ну а действует и действует, что, куда я от нее денусь, от судьбы-то? Вот. Можно, конечно, психовать по отношению к ней, что хочешь делать, но она все равно от тебя не отстанет. Она, это твоя судьба. Понимаете? Не чья-то. Это ты в прошлом что-то набедокурил и теперь за это отвечаешь. Вот. Сердцем хранимое означает, что когда человек направляет свой взор к Богу, молится, духовной практикой занимается, что-то в храм приносит, помогает, то в этом случае Бог освобождает человека от этого сильного чувства несправедливости, как вот сейчас Господь через меня освободил моих вот друзей, которые ходят в клуб «Благость», заботятся обо мне и о других людях, которые привезли меня вот на пробежку, со мной пробежались. И Бог сейчас освободил их сердце от этой чувства несправедливости излишнего, которое у них в сердце жило. Понимаете? Они теперь понимают, что не так все плохо, что нет вот этой вот засады такой сильной на самом деле. И когда люди служат Богу, обращаются к Господу, то Бог всегда освобождает от этого сильного чувства несправедливости и семью сохраняет. А когда человек сильно настроен на Бога, то у него четкое представление и понимание, что действует судьба, а не человек. Потому что судьба всегда стрелки на человека переводит. Если ей это удалось сделать, он виноват во всем в твоей жизни. Значит, дальше все будет очень плохо. Потому что с человеком ты ничего не сделаешь. Судьбу ты можешь победить. А человека ты победить не можешь, потому что у него своя жизнь. Он как хочет, так и живет. Ты не контролируешь ситуацию. Чем больше ты на него давишь, тем больше будет ответ тяжелый. Потому что насилие не принимается никем. А если ты побеждаешь свою судьбу, то надо знать, как ее побеждать. Она побеждается через принятие. Поэтому Иисус Христос и показал всем, что надо принимать судьбу-то, а не бежать от нее. Принял судьбу, тебе уже легче в сердце стало. Потом следующая стадия. Это между мной и тобою. Сначала в сердце все хорошо у меня теперь по отношению к моей жизни вот личной. Потом между мной и тобою означает, что я могу разговаривать уже с этим человеком, по-доброму себя вести, хотя несправедливость от него продолжает идти. Он же меня не понимает, у меня ценность такая большая есть, а он вообще не понимает меня. Засада. Даже Олег Геннадьевич понимает с трудом. Я понимаю. Но не могу позицию вашу принять. Позицию этого чувства несправедливости не могу принять, потому что нет никакой несправедливости. Есть просто судьба, и она заставляет так близкого человека себя вести. С этим ничего не сделаешь. Сердцем хранимые означает, у тебя в сердце изменения происходят. Ты думаешь, ничего страшного. Все улучшится, все будет нормально, так идет, действует победа над судьбой. Сначала в сердце все хорошо, потом дальше ты чувствуешь, что можешь общаться с человеком. Раньше даже поговорить не мог, а теперь можешь разговаривать, чувство несправедливости, тебя за речь не хватает, ты не можешь ничего сказать. Теперь уже можешь. И потом в его сердце изменения происходят, три круга судьбы. Первое у меня в сердце, потом между нами, третий в его сердце. Все, в его сердце все изменилось, он говорит, я поняла, что ты маму любишь не лучше, чем меня. Просто ее любишь и все, и это хорошо. Я поняла. Но это не просто понять. Потому что одна любовь другой не соперница. Это энергия Бога, она одна вообще любовь. Она просто действует в разных направлениях у нас в жизни. Вот я, допустим, люблю слушателей моих лекций. И моя жена их любит тоже, так же, как я. У нее нет соперничества с этим. Потому что она понимает, что в этом нет корысти. Это не вожделение, не то, что я наслаждаюсь. Я прихожу, думаю, спасибо вам, что пришли. Классно. Я служу людям, то есть я забочусь о них. Прилагаю усилия, чтобы в их жизни все поменялось. И она это чувствует, и она не является, нет соперничества. Нет конкуренции с этим. Любовь любви не является соперницей. Если мы понимаем, что в этом нет проблем, что кто-то кого-то любит. Если это не, там нет вожделения, нет корысти, тогда в чем проблема? Вот, смелость любви нужна, смелость и доброта одновременно. Смелость в чем? Чтобы служить человеку. Для того, чтобы женщине служить, надо понять вообще, зачем она родилась на этот свет. И кто ей дал такие права. Женщина родилась на этот свет для нежности, ласки, внимания, заботы. Кто ей дал такие права? У Бога есть супруга, которая воплощается своей энергией в каждой женщине. Для того, чтобы человек мог... Ну, любовь без Бога невозможна. Ну, то есть, человек может любить, только чувствуя энергию супруги Господа в женщине. Кто ей дал права претендовать на нежность, на ласку, на внимание, на то, чтобы с ней очень аккуратно, мягко себя вести, почему она так сильно реагирует на то, что с ней не нежно, не ласково, не мягко. С какой стати я должен прыгать перед ней на задних лапках? Ты должен это делать, потому что так делает Господь. Он так ведет себя перед своей супругой, он прыгает перед ней на задних лапках, он нежно, ласково с ней себя относится. Мы просто копируем их отношения. А по-другому любить невозможно, потому что есть женская природа, она очень чуткая, она очень капризная, очень ранимая, очень ласковая, нежная, очень внимательная. Она все замечает, ты с ней ничего не сделаешь в этом плане. И ты должен аккуратно, ласково, нежно давать ей возможность счастливо жить. Вот она, женщина, ей надо забота, ласка, внимание. Ей нужно с подружками общаться по часу, ничего страшного, пусть общается, это нормально. Ей нужно какое-то дело, вот она устала дома, там, детям, мужу, жену, всю энергию любви свою отдала, она устала, и она рвется из дома, ей нужна какая-то работа или хобби, или еще что-то, отпусти ее, иначе она с ума сойдет. И нужно восстанавливаться, энергию любви нужно пополнять. А женщина пополняет с подружками, пополняет там, где ей хорошо, приятно. Это не то, что чуть-то она туда побежала, ей мужа, что ли, не хватает. Мужу она отдает свои силы. И детям тоже отдает свои силы. Она же не бездонный колодец. Ей нужны силы, поэтому она бежит там, где она получает. А где она получает силы? В храме, на природе. Получает силы, получает от подружек. Ну и отпусти ее туда, пускай она копит силы, она же тебе же их и отдаст. Смелость мужчины означает вот это вот доброе, ласковое, нежное поведение к женщине, даже если она себя не ведет с тобой правильно, не имеет значения. Это твои отношения с Богом, веди себя с ней хорошо. Когда победишь свою судьбу, она будет благодарна потом на всю жизнь. Это работает как качели. Качель же не сразу меняет направление, она сначала идет не туда, куда надо. А ты служишь, служишь, и когда она приходит к пику, когда ты как бы свою судьбу начинаешь побеждать, дальше идет откат. То есть жена сначала мучает тебя полжизни, потом ты вкладываешь с ней, может не полжизни, может меньше. Неизвестно, какая тяжелая у тебя судьба. Вот у меня, допустим, астрологи говорят, что у меня безнадега там. У меня злые планеты поражают все, что только можно в семейной жизни. И у меня отличная семья, отличная жена, и все классно. Но как бы для чего это все надо, так тяжелой ценой, чтобы это давалось? А для того, чтобы я людям знания давал. Меня как бы надрессировали как надо. У меня нет проблем. Меня и кидали там в личной жизни как надо. Все как бы по графику было. Все, как бы я все прошел, у меня все, я получил все понимания, что там бывает, у меня нет проблем. Вот, поэтому, как бы, вот это и есть то, что нужно. Жизнь означает знание. Поэтому будь смелым в отношении к женой. Относись к ней так, как ей надо. Не так, как тебе надо, а тебе будет необычно. Вот зачем ей это надо? Зачем вот ей нужны такие слова, там, зайенька, солнышко, лапочка, куколка, там, рыбонька. Зачем ей это надо? Вот ей это надо, это не твое дело, это так Бог называет свою жену. А Бог дал ей вот женские качества божественные. И вот ей так надо, вот она чувствует, потому что любовь по-другому двигаться не будет. Все, если хочешь любовь, значит, называй женщину ласково. Она, может, тебя не будет так ласково называть, но ты женщиной не рождался. В следующей жизни родишь женщину, тебя тоже будут ласково называть. Потерпи немножко.
Здравствуйте. Зайка, солнышко, зоренька ясная, и Венера, богиня прекрасная, счастье мое, незабудка красивая, неподражаемо, неповторимая, ясенька, лапушка, льдинка, картинка, ясная голь, золотая росинка, ирточка, вишенка, сосенка стройная, очаровательно, непревзойденная, прелесть, бальзам, земляничка, клубничка, кошечка, кружечка, куколка, птичка, песня варяльник длинная самая, соблазнительная и желанная, лисонька, кисонька, козочка, розочка, прелесть моя ненаглядная звездочка, нежная, славная, добрая, милая, благослови.
Классно? Это клубы благости. Тоже продукты такие, клубы благости, осознанные. Вот. Вот реклама клуба благости. Приходите, развивайтесь, учитесь правильным отношениям. Все это непросто. Видите, отношение к женщине нужно сформировать. Это божественная вещь. Нужно учиться. Если ты правильно сформировал, жена счастлива, и она потом, она сначала наполняться будет счастьем, когда ты так к ней относишься, потом начнет тебе отдавать. Обязательно дождешься в этой жизни прям, не волнуйся. Сначала, конечно, не будет отдавать. Она будет, вот молодец, правильно, так и надо. О, отлично. Ты старался, как бы, получился, типа, ну, среднего качества. Ты со всей силы постарался, она говорит, ну так, примерно, да. Потому что все равно ты не сможешь ей дать столько, сколько ей надо. Потому что ей столько может дать только Бог. Только Бог может душу наполнить полным счастьем. Мы друг друга полным счастьем наполнить не способны. Женщину мужчина никогда не поймет полностью. Мужчину женщина никогда полностью не поймет. Она не понимает... Что с ним делать? Ну, как я буду его терпеть? Он же совсем какой-то вообще кошмар какой-то. Неуправляемый человек. То туда его несет, то сюда. Лекции слушать не хочет, в храм ходить не хочет, ничего не хочет, ничего не понимает. Как жить с таким человеком? Все у него что-то свои какие-то бзики в голове. Ты дана ему для того, чтобы его в храм привести. Ты его совесть. Ты ему дана для того, чтобы добрым отношением привести его к знанию. Это через тебя у него все это должно произойти. А потом будешь счастлив уже от того, что произошло. А почему мне Бог не дал вот сразу такого? Ну потому что ты не на райских планетах родилась. Где родилась, такого и дал. В умные достаются в умными, а я досталась тебе. Вот. Где попали, туда, куда попали, то и получили. Здесь нет вот такого прям глубокого знания, счастья. Здесь люди все экзамены сдают. Поэтому женщина, кого себе выберет, найдет. Человека, которому она должна помочь. Она-то думает, он мне должен помочь. Нет. Ты сначала ему помоги, а потом он тебе поможет. Точно так же и наоборот. Мужчина сначала в женщину вкладывается, а потом она ему отдает назад. И так это все устроено. Мужчина это божественное создание. Он не придурок, не дебил. Он божественное. Конечно, он не женское создание божественное. Он не такой нежный, ласковый, не такой добрый, не так способен служить. С ним не так легко рядом, потому что от него другие энергии идут, не женские. Но если хоть женские энергии, то тоже можно, у вас ведь все нормально с этим там. Как бы. Супруг номер один, супруг номер два. Но неинтересно нормальным людям, понимаете? Это от безысходности все происходит, потому что есть три степени деградации человека. Никому не рассказывайте на Западе. Это секретная информация. Первая степень деградации – это когда у женские и женские недостатки проявлены. Обидчивость, капризность, ленивость, ранимость, чувствительность повышенная, депрессивность. Женские естественные недостатки, у мужчин мужские естественные. Гневливость, раздражительность, жесткость, грубость, неряшливость, хамство, упертость. Мужские естественные недостатки. Если человек не работает над собой, вторая стадия деградации. Это не означает, что что-то не то родилось. Генетические изменения. Гены всегда идут за психикой. Запомните, это не изначальная вещь, как нам говорят генетики. Сначала идет поведение человека, а потом гены. Они меняются в течение жизни в зависимости от поведения. Если человек, допустим... Даже сейчас научные статьи об этом пишут, что вот, вот смотрите, РНК меняется от того, что человек вот начал такой образ жизни. Написали диссертацию, что в результате того, что люди начали заниматься спортом, у них структура РНК меняется, и они как бы там, ну, другой генетический набор уже постепенно формируется. Понимаете? От того, что человек занимается спортом. Итак, вторая стадия деградации, она заключается в том, что у женщины женские недостатки уже не являются главными. Усталость психики настолько выраженная, что она приобретает мужские недостатки. Она становится грубой, она становится жестокой, она не может заниматься в принципе семейными делами. Ее семейные дела от нее, ее просто от семейных дел тошнит, ее тянет на работу. И она там получает счастье. Ей хочется деловых отношений. Она уже не может строить близкие. Ей тяжело это все. В результате она находит себе близкого человека с женскими недостатками, мужчину. Который нежный, ласковый, но при этом обидчивый, ранимый, капризный. Работать не хочет. Хочет дома сидеть. Теперь третья стадия. Третья стадия – это когда женщина вообще не может мужчин переносить. И в результате у ней формируется, потому что любить-то надо. Не может жить человек без любви. И постепенно у нее формируется привязанность у женщины к женщинам. Она любить женщин начинает именно в половом плане. А у мужчины не переносит женщин на третьей стадии деградации. В результате он начинает любить мужчин. Поэтому однополые браки возникают как безысходность людей, невозможность по-другому жить, потому что нет развития нравственного. Мы говорим сейчас о нравственном развитии деградации. Есть еще, мои дорогие друзья, и четвертая стадия. И поверьте мне, скоро придется узаканивать и это. Когда человек уже людей не может переносить, и будет семьи создавать животными. И уже это сейчас происходит, просто это не сильно афишируется. Уже сексом с собачками заниматься начинаем, а не с людьми. Понятно? Поэтому, мои хорошие, развивайтесь. И Бог создал только один вариант семьи. Это мужчина и женщина. Все остальное это от лукавого, это наши выдумки, но... Я еще раз повторяю, когда неизбежность есть, с ней придется мириться. Потому что человеку что, вешаться, он не может жить, женщина не может жить с мужчиной. Значит, ей придется жить с женщиной. И это уступка, но это не означает, что это очень хорошо. Да? Женой Бога, что значит женой Бога? Это отклонение. У человека не бывает личных отношений с женой Бога. Если человек святой, как бы, то он относится очень по-доброму к своей жене. Он всегда любит, потому что он видит проявление супруги Господа в своей жене. И я знаю одного святого человека, который вообще был монахом. Но он настолько глубоко и сильно уважал всех женщин. Он когда женщину видит, то он смотрел на нее и говорил: «Уважаемая госпожа», ну то есть там на санскрите. Он говорит, Шри Матаджи, уважаемая госпожа. Ну, то есть так очень относился, этот человек ушел в духовный мир, понимаете, он очень возвышенный. И под таким людям можно понять, как правильно относиться друг к другу. Нас по-настоящему возвышенный человек не пренебрегает никем. Даже в Бхагавад-гите Бог говорит, что я никогда не пренебрегаю своими обязанностями. Если бы я это делал, все миры были бы разрушены. И человечество бы пришло к нравственной деградации. Почитайте 3 глава Бхагавад-гиты. Вот, поэтому по-настоящему духовный человек, он не пренебрегает людьми, а пренебрежение людьми означает имперсонализм. Это не духовное качество, это имперсонализм. И с этим надо по-доброму бороться. По-доброму. Вот принимайте, терпите, прощайте. По-доброму себя ведите, развивайте человека. Делайте так, чтобы у него прошло это, болезнь прошла. Есть разные болезни. В том числе и такие. Ничего страшного. Правильное поведение мужчины всегда одинаковое. Простит? Нет. Женщина очень тугая психика. Она медленно меняет свое восприятие человека, она долго привязывается, потом долго отвязывается, она долго входит в хорошее настроение, долго в плохое. То есть, на самом деле, настроение у человека, у женщины меняется очень быстро, но именно отношение с человеком тугое. И поэтому, если ты просишь прощения у жены, она тебя не простит сразу, это невозможно. Ну, ты проси еще раз. Еще раз, и она обязательно тебя простит. И будет так счастлива, что ты так с ней себя ведешь, потому что ты ее и понимаешь. А что надо понять женщине? А надо понять, что у нее психика в отношениях очень тугая. И она прощает медленно. И ты первый раз, когда прощаешь, не парься. Вот что она должна обязательно тебя просить, не парься. Я вот у жены прощения прошу, прихожу, прости меня, пожалуйста. Я в это время вообще не знаю, что я виноват. Я уверен, что я прав. Вот и я подхожу, прощения прощу, потому что я знаю, что так надо. Так надо себя вести. Я прошу у нее прощения, а она говорит, я тебя не прощу. Я говорю, почему? Она говорит, потому что ты считаешь, что ты не виноват. Ты так в лекциях говоришь. Я говорю, ну в этот раз я узнаю, что я виноват. Я даже говорю, в чем. Хотя они не считают, что я в этом не виноват. И она говорит, ну ладно, завтра прощу. Ну я прохожу, подхожу к ней через 2 часа. Говорю, прости меня, пожалуйста. И она уже такая, уже дышит поспокойнее. Говорит, хорошо. И на 3-й раз подхожу, она уже обнимает меня и говорит, ты самый лучший, спасибо тебе. И в этот момент я понимаю, в чем я виноват. Через ее доброту ко мне в сердце знание заходит. Так всегда происходит. Поэтому, если ты просишь прощения, то ты обязательно поймешь, в чем ты виноват со временем. Но просить прощения надо раньше, вот в этом проблема. Прости меня, что я напрягаю тебя своими родителями. А ты меня прости, что я не понимаю твоей любви. И когда эти 2 прощения произойдут, то в этот момент оба человека поймут, чего они не поняли. И все станет еще лучше, чем было. Классно мир этот устроен, правда? Мужчина имеет божественную природу. Женщина должна это понимать. У него есть, конечно, недостатки, и у женщины есть недостатки, в которых ты живешь, и у мужчин, но это не надо обращать на это сильно внимание. Все его недостатки, а именно жесткость в поведении, он ранит тебя словами, своим взглядом даже. Иногда он не говорит, а тебе плохо просто то, что он рядом находится. Это мужская энергия, мужская природа. Прощай, относись по-доброму. И постепенно ты изменишь его отношение к себе и постепенно сама поймешь, как действует мужская природа божественная, сможешь удовлетворить Бога в своем сердце. Если ты поймешь, что мужчина соткан из победы, из знания, из способности преодолевать трудности, из терпения, из храбрости и так далее, то, что тебе как раз было надо в жизни, но это не достается легко. Ты должна сначала его вдохновлять быть таким, потому что женщина – это та энергия, которая меняет мужчину. Но в зависимости от того, какая энергия через тебя идет, то и будет происходить. Если ты все время говоришь, как бы, у других мужики как лебедушки, а у меня бедоносец, там как бы все время будешь его пилить, как в этом фильме, в котором эта фраза прозвучала. И там что произошло-то в этом фильме? Мама запилила сначала своего мужа, и он спился, а потом дальше дочка запилила своего мужа, и он спился. Вот и вся кинокомедия «Любовь и голуби». Да? Если посмотреть на нее реальными глазами, то это все означает только одно – неправильное поведение женщины по отношению к мужчине. Надо не замечать плохое у мужчины, или говорить по-доброму об этом ему, по многу раз, по-доброму. Не за один раз, по многу раз, а постепенно. И он будет меняться. Он будет меняться незаметно для себя, вот в чем прикол. Он будет идти в нужную сторону, но никогда он не будет идти в нужную сторону с той скоростью, с которой вы хотите. Никогда. Он будет всегда тормозить больше, чем вы хотите, потому что изменения у мужчины очень тугие. И они, несмотря на то, что тугие, мужчина, когда меняется, он закрепляется и становится все лучше и лучше. Женщина, она колеблется в изменениях, то лучше, то хуже у нее. А мужчина всегда в изменениях очень твердо идет вперед. Но чтобы он шел каждый шаг, нужно ему помогать. И это требует терпения, огромной доброты женской. Веры в Бога требует, потому что если ты веришь Богу, Он поможет тебе это все выдержать. Женщина иногда часто не замечает изменений у мужчины, но они есть, они идут. И наступает такой момент, когда он сам начинает уже, вот самолет, когда разгоняется, он ему тяжело, потом взлетел. И дальше все уже классно пошло. Так и мужчина тоже, ему надо на разгон, у него очень трудно, а потом, когда он взлетает, он его уже не остановишь. Он сам уже идет вперед, он работает над собой, развивается. Поэтому нужно помочь мужчине разогнаться. Но женщина должна знать опасность своей энергии. Даже женщины не понимают опасность того, что внутри них находится. Женская энергия проклинает человека. Если ты смотришь на близкого человека и думаешь, фу, какой он плохой, значит он будет плохим. Потому что женщина... Это не то, что она безобидная такая. Мужчина, через него идет энергия победы. Он может побеждать. А женщина дает силу для победы. Или дает проклятие, которое не даст победить. Если ты мужа ругаешь, он на работе не будет получать деньги. Если ты ему портишь жизнь, все время пилишь его, он будет несчастным, будет нищим. Потому что ты вкладываешь в него эту силу. Сила мужчины состоит из женской энергии, запомните это. Что вложила, то и получила. Значит, у тебя судьба такая. Хочешь, чтобы он развивался, вкладывай хорошее. Это не значит, что не замечать плохое. Некоторые женщины не замечают плохое и балуют своего мужа. Говорят, Олег Геннадьевич, ну вы же так говорили. Нет, я так не говорю. Надо замечать плохое. По-доброму говорить ему об этом. Нужно... воспитывать своего мужа. Не только вдохновлять, а также воспитывать. Вы его сердце, вы его совесть. Не давайте его смотреть на чужих баб. Каждый мужчина, когда видит женщину, у нее всегда так... как бы, это нормально. Так действует ее энергия. Ее энергия на него так действует. Он тут ни при чем. Это она на него посмотрела. У нее изменилась мордяшка. Не надо его за это ругать, он не виноват. Или женщина, когда мужчина какой-то на нее смотрит, она цепенеет, теряет волю. Также мужчина теряет самообладание, когда женщина смотрит. Это нормально. Но если он к ней пошел и начал, вот тогда как бы сопли как бы пустил, слюни, значит, тогда надо ему иди сюда сразу, в самом начале, потому что в это время еще совесть у него работает. Он еще понимает, что происходит, потому что если вы чуть-чуть подождете, то дальше ему крышу срывает, и не надо потом его ни в чем обвинять. Почему ты не заботишься о своих детях? А потому что любовь к детям мужчина чувствует через любовь его жены. Вот если жена любит детей, то мужчина ее глазами любит своих детей. А если у него уже не ее глаза, а глаза вот той вот тетки, то тогда он не может уже просто в принципе любить своих детей. Он может о них заботиться из чувства долга, если у него такое чувство есть. А если его нет, это ваша тоже проблема, женщина, потому что жена – это совесть мужа. Она в муже вот это чувство долга культивирует. Вот если жена моя придет, сядет сюда вот на лекцию, я совсем по-другому буду ее читать. У меня ни одного плохого слова уже не будет, потому что она следит за мной. Внимательно слушает каждое слово. Потом мне все говорит, что я не так сказал. Не боится. Она смелая в этом плане. Ну, то есть, женщина должна понимать, что вы из своего мужика сделали, то и будет. Почему он меня бросил? Потому что ты к Богу не шла. Ты занималась своими пеленками, распашонками, своими интересами личными жизни. И не понимала, что жизнь человека для Бога предназначена. Богом хранимые, сердцем хранимые. Лишь бы в ней было самое главное. Пусть наша жизнь не течение плавное, но главное, чтобы в ней было самое главное. Что самое главное? Это Бог самое главное. Если Бога нет в жизни, дальше все будет разрушено, не волнуйтесь. У меня все хорошо, Олег Геннадьевич, у нас нормальные отношения, у нас дети, у нас вилла, там, у нас машина, у нас хорошо. Я могу сказать, когда все закончится. Но не буду. Если вы не пойдете к Богу. Потому что это все у всех заканчивается. И у всех бывают трудности в жизни. Если люди без совести живут, означает, они живут только для себя, значит, закончится все у всех. Никогда не будет так, чтобы вы сохраните семью без Бога. Только совесть сохраняет семью. Приходит время, люди остывают друг по отношению к другу. У них нет уже влюбленности, она кончается. А любовь еще не развилась, потому что любовь означает верность, желание служить, чистое восприятие человека, желание заботиться о нем. Я люблю супругу Господа. Ну, замечательно. Как это выражается? Вот если ты любишь супругу Господа, значит, все женщины для тебя божественные создания. Ты должен их уважать, потому что ты в них чувствуешь свою любимую, супругу Господа. А если ты как бы вообще их не воспринимаешь, тебе они по барабану, значит, это просто лицемерие. Никакой супруги Господа ты не любишь, ты просто хочешь ее любить. Это уже другой вопрос. Если хочешь ее любить, тогда выполняй в этом мире свои обязанности, чтобы она тобой была довольна. Обязанности перед женщинами, потому что она в них живет. Иначе это имперсонализм, типа я люблю кого-то и ничего для него делать не хочу. Ну, замечательно. Моя хорошая, вы лучше свое узнайте, а не его. Потому что ваше – это терпение, прощение и забота. Несмотря ни на что, это ваше. А то, что его – это его. Я вас поддержал, но не во всем. В том, что вы мужа критикуете, я вас не поддержу. А? На женщин смотрит? Это естественно. Если о жене не заботится, то будешь смотреть на женщин. А что делать? Для того, чтобы он не смотрел на женщин, прощайте его, терпите, заботьтесь о нем, будьте верны женой. И его взгляд перенесется на вас. Несправедливость, которую вы в сердце испытали, переварите, потому что эта несправедливость идет от вашей судьбы, а не от него. А он хороший человек. Понятно? В этом мире все испытают несправедливость, и испытают они именно от близкого человека. Именно от близкого мы все эту несправедливость обязательно испытаю.
Любви не важно, утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь — это движение навстречу, оно не прекратится никогда. Количество благ не имеет значения, однажды у всех оскудеет рука, а в сердце исполнено благословение. Я думаю, радость всегда велика. В любви не важно, утро или вечер.
Благословение означает прощать человек, прощает. Понимаете, когда судьба плохая приходит, мы вообще не понимаем, не замечаем, кого Бог нам дал. Вот человек может быть очень добрым, но ты эту доброту не видишь. Перестала видеть. Раньше видела, теперь не видела. Он может быть очень мудрым, ты это не видишь. Раньше видела, теперь не видишь. Человек может быть очень возвышенным. Ты раньше это видела, теперь не видишь. Почему? Потому что тебя прикрыла судьба. Вот неважно, с кем ты живешь. Вот все, что хорошее в человеке есть, ты забудешь и будешь видеть только плохое в нем. Так действует судьба. Насколько он духовно развит, не имеет значения. Имеет значение, насколько тебя придавила судьба. Вот если, допустим, это произошло у людей, которые не занимаются духовной практикой, давно бы уже разрушилась семья. А давно именно около года. Вот. А у вас сохранилось? Разрушилось? Расписался, через неделю подал на развод.
Я приезжала,
А сейчас вы не вместе живете? А? Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного, это нормально. Надо поставить срок полгода. Подождать человека полгода. И если ничего не меняется, значит тогда... подарить ему весь мир. Вы свою судьбу как бы испытали, прошли свой урок. И запомните такую вещь. Как бы человек ни вел себя в храме, как бы человек ни вел себя с духовными наставниками, его вера в Бога проверяется только в личной жизни. Все нутро человека открывается там. Все остальное это просто игра. Человек вскрывается Богом очень легко в личных отношениях. Вот так, чик, и все, что там внутри, все вылазит наружу. Вот и все. Поэтому ничему не удивляйтесь в этом мире. Вы страдаете от своего удивления, от того, что удивились, что несоответствие идет между тем, что было внешне, и что стало внутри. Но вы ничему не удивляетесь.
У меня пошли психические расстройства в духовной жизни просто, потому что... Да, мои молитвы,
потому что вы поверили в человека так же, как в Бога. Да. А верить в человека не надо, надо только Бога верить.
Я смогу победить сегодня?
Мы же ее победили. Все нормально. Все уже в прошлом. Потому что на вас навалилось очень плохой период, на вас навалился. И он уже заканчивается. Пройдет месяц, и все. А пройдет 3 месяца. Так, сколько там получается? А не 3, 4. И придет другой человек, который вы так не будете так сильно, вау, там, вот этого ничего не будет, а нормальный, хороший человек, который просто подумайте, ну, Олег Геннадьевич вроде сказал, через 4 месяца, вот через 4 месяца. Ну, ладно, хорошо, а что делать? И он будет хорошим мужем, но к нему не будет вот этих чувств сильных. Потому что эти сильные чувства всегда указывают на большую проблему, на тяжелую судьбу они всегда указывают. Поэтому хороший человек всегда спокойно воспринимается, как хороший друг тоже. Хороший друг приходит, ты восторга сильного нет, но он заботится о тебе, любит тебя. Но ты это не сильно ценишь. все хорошее мы ценим не сильно, а все опасное мы сильно к этому привязываемся, начинаем этим болеть. Потом это нам устраивает Кузькину маму дальше в жизни. Это классика жанра. Обычное дело. Все именно так всегда бывает. Итак, мы с вами изучаем, как спасать их отношения, как сохранять их, что надо делать. Нужно понять, что такое любовь, как она движется в психике, в отношениях. Любовь – это божественная энергия. Любовь – это не наслаждение, которое я от человека испытываю. Любовь – это моя аскеза в отношениях с человеком. Любовь – это мой шаг в пропасть. Любовь – это мой вызов. Любовь – это то, что нельзя преодолеть. Любовь – это шаг через несправедливость. Любовь – это шаг через чувство, что тебя не понимают. Любовь – это смелая позиция человека в жизни. Это его способность переносить непереносимое. Это его способность оставаться вместе, несмотря ни на что. Это его способность прощать, если человек предал и ушел. Это его способность всегда опираться только на Бога и слышать Его в своем сердце, и звать Его, и ждать Его, и испытывать облегчение из-за того, что это рядом с Ним. Нет, любовь – это означает не привязываться к человеку и не ждать его, а выполнять перед ним свои обязанности. Любовь – это доброе чувство, а не жажда кого-то. Любовь – это когда ты по-доброму кому-то относишься, служишь, заботишься, выполняешь свой долг, и постепенно, сначала это испытание, любовь – это испытание, постепенно первый шаг, ты привыкаешь к человеку, ты просто с ним можешь жить рядом. Ну, скандалов нет. Мы как бы можем спокойно друг с другом жить уже, все, у нас все нормально. Мы привыкли ко всем прибабахам, все нормально. Первая капля любви прошла уже, все, она уже есть. Вторая капля любви называется уважение. Первое принятие, как Иисус Христос принял судьбу, так и ты прими свою. Не, перед Богом не выпендривайся, не капризничай. Прими свою судьбу. Принятие – первый шаг любви. Принял свою судьбу, значит, достоин второго шага. Второй шаг любви – это ты уже и того, что принял человека, ты начинаешь в нем постепенно вспоминать то, что ты увидел первый раз, когда встретился. Божественные качества человека начинаешь вспоминать. Начинаешь видеть в нем то, что тебя привлекло. И у тебя возникает к нему уважение. Ты начинаешь к мужчине, как к мужчине по-доброму относиться, к женщине, как к женщине. Как к мужчине по-доброму относиться? Да, мой хороший, конечно. Да ты сможешь. У тебя все получится. А это ничего страшного. Это все нормально. Если он наглеет, подальше чуть-чуть. Женщина наглеет, тоже чуть подальше. Человек наглеет, потому что с собой не справляется, ничего страшного. Надо быть самодостаточным, означает сильные тылы. Сильные тылы – это очень сильная связь с природой, значит, у тебя всегда будет настроение поддерживаться. Вот, допустим, если у тебя настроение портится с близким человеком, судьба там есть, у тебя природы не хватает, иди прогуляйся, иди в парке зарядку сделай, настроение поднимется, тебе легче станет. Настроение дает природа. Тебя не хватает энергии природы, значит пессимизм, плохое, но у меня нет настроения в нашей жизни. Ну иди на природу, там настроение. С близким человеком настроение будет, когда ты победишь свою судьбу. Если ты чувствуешь, что у тебя не хватает отношений, не понимает тебя близкий человек, значит друзья нужны добрые, они понимают. Они дают тебе вот это чувство понимания, и ты с ними как за каменной стеной, и ты когда с женой разговариваешь, а у тебя много друзей, ты не сильно паришься, что она тебя не понимает. Ну, потому что тебя люди понимают, ничего страшного. Почему обязательно жена должна тебя понимать? Она, наоборот, предназначена для того, чтобы тебя мучить. Вот, если у тебя много друзей добрых, значит, непонимание близкого человека пересиливается твоей силой вот этой вот отношений с ним. И постепенно он тебя начинает понимать, потому что ты не беспокоишься от того, что он тебя не понимает. А если ты чувствуешь препятствие какое-то в жизни встало, вот непреодолимое, и как бы ничего, бьешься головой, как об стену, и ничего не получается, значит тебе в жизни не хватает Бога. Значит тебе нужна храм, духовная жизнь, молитвы, посещение программ духовных. Вот тебе чего не хватает. Вот это этим и наполняйся, а с близким человеком все постепенно будет налаживаться, если это близкий человек. Если близкий. А как проверяется, не надо сразу замуж выходить резко. Нужно полгодика пообщаться с человеком, посмотреть, близкий он тебе или нет. Не надо слепо как бы относиться к тому, что старшие сказали. Старшие сказали, выходи, значит выходи. Нет, извините, мои дорогие друзья, это моя жизнь будет потом, а не ваша. Поэтому давайте я с ним полгодика подружу и посмотрю, как он себя будет вести. Походила, посмотрела, поняла, близкий человек или нет. Если близкий, он значит близкий. А если нет, значит нет. И это будет видно. Если нет, значит до свидания. Неважно, что старшие сказали. Никто не может заставить человека жениться ни на ком. Потому что старшие потом не будут отвечать за вашу жизнь совместно. У меня есть одна знакомая, которые старшие сказали замуж вот за этого человека выйти. Она вышла, потому что ей старшие сказали. Потом дальше пришло время, и у нее родилось 3 детей. А потом этот человек нашел себе другую. И сказал, у меня будет 2 жены теперь. И она ко мне подходит, что делать? Я говорю, а вы спросите у тех старших, которые вас за него выдали. Пускай они сами с ним решают, потому что если они дали тебе гарантии, значит тогда пускай эти гарантии воплощают в жизни. А старшие говорят, что прими, как бы живи с двумя, ну живи как можешь с ним, а что делать? Опять прими теперь 2-ю. Поэтому шевелите своими мозгами. Старшие вас могут только благословлять, они не должны заставлять кого-то выходить замуж. Понятно? Потому что старшие не могут видеть вашу судьбу. Они могут ошибаться. Они могут дать благословение. Сами решайте, выходить за человека нет. Вы почувствуете свою судьбу. Надо во всем этом разбираться. Старшие это хорошо. Надо верить в духовной жизни. Но в личной жизни у вас есть выбор. Вы должны сами решать. Никто за вашу личную жизнь из старших ответственности полной не возьмет. Никто вам не даст гарантии, что ваш близкий человек вас не предаст, не бросит. Потому что это ваша судьба, а не их судьба. Они бы, может быть, хотели, чтобы было вот так, а ваша судьба совсем другая. Поэтому сами смотрите, справитесь или нет, можете. Потом, чтобы обидно не было. Потому что когда ты сам сделал выбор, обиды не будет. Это твой выбор, и ты сам пострадал, ничего страшного. А вот когда тебя в ситуацию вергли в какую-то, тогда уже обида наступает, надлом. Чувство, что почему так, я же как бы все честно сделал. Потому что так не надо. Это неправильно. Итак, любовь означает очень мягкий стиль. Вот, допустим, есть медный провод, по нему энергия тока идет очень быстро, а есть алюминиевый, по нему очень медленно и туго. Когда у людей правила стоят выше любви или «почему ты меня не понимаешь?» стоит выше любви, Тогда любовь будет туго идти, как по алюминиевому проводу ток идет туго. А вот если вы прощаете человека, потому что он, несмотря на то, что он вас не понимает, и понимаете, что понимание тебя не придет сразу, нужно время. Несправедливость в этом мире основана на том, что люди очень сильно прикованы к себе. Им очень трудно другого человека понять просто в принципе. Поэтому просто прощай. По-доброму относись и пойми, что медный провод будет в твоей любви очень быстро, когда ток идет, когда легко любовь движется в своих отношениях. Если в ваших отношениях доброта станет выше, чем желание, чтобы меня поняли. Чувствуете разницу? Доброта означает, ты согласен с тем, что тебя не понимают. Ничего страшного. И это уже дает лучше понимание. Но если ты хочешь, чтобы сначала тебя поняли, а потом любовь, тогда любовь будет разрушена совсем. Ее вообще не останется. Потому что человек просто не может тебя понять. У него нет такой возможности. Мы все очень скованы в этой возможности. Мы очень сильно в себе живем. Мы понимаем только себя. Нам очень трудно другого человека понять. У него свой мир. А я, если у меня желание по отношению к человеку, значит, я вижу в нем только свои желания, а его как личность не вижу. Я в нем вижу только то, что я хочу видеть. Все. И удивляюсь, почему он так себя не ведет, как я вижу. Ну, потому что ты видишь в нем только свои желания. А он человек, у него есть характер, недостатки, какие-то сложности. И поэтому, если ты доброту включаешь как основу отношений, по-доброму относишься, то дальше будет понимание и любовь. Любовь действует не через то, что тебя поняли, да? Любовь действует через то, что ты прощаешь и по-доброму относишься. Понимание будет позже. Всегда позже. Очень позже. Потому что понимание приходит только на третьей стадии. Первая стадия, мы привыкли друг к другу. Это любовь. Это первая капля любви означает, что ты принял человека. Ты как бы свою судьбу принял. Ты перед ней уже не ропщешь, а принял. Вторая стадия – это уважение к человеку. Ты видишь в нем что-то хорошее, сильно это ценишь. Ты чувствуешь, что вот есть такие хорошие качества, чисто это ценишь сильно. На этой стадии уважения уже начинает проявляться чувство, что я не зря с этим человеком живу, что как-то нам нормально вместе. Мы уже решать вопросы можем на стадии уважения. Но понимания еще нет друг друга. И все равно ты живешь с ним, и прощаешь, и терпишь, и тебе хорошо с ним, даже несмотря на то, что нет понимания, он тебя вообще не понимает. Потому что понимание приходит только на третьей стадии, и эта стадия уже называется стадия верности. Это очень круто. Если люди до стадии верности доходят в жизни совместной, значит тогда верность у них возникает не как аскеза, а естественно. И они понимают, что мне другого человека не надо. Мне хорошо, что Бог именно этого дал. И они могут на высших планетах уже вместе жить. Они потом дальше могут вместе быть уже. Потому что на этой стадии они доказали Богу, что они хорошие люди, достойны друг друга. Это очень высокий уровень отношений. Святости уже уровень. Чистая светлая память живет в виде любви между людьми. И они чисто светло относятся друг к другу. Они не хотят больше никого другого. До этой стадии всем снится другой человек постоянно. Всем людям на земле. Почему мне Бог не вот такого не дал? Потому что не положено. Так человек должен следить за своей речью, он должен следить за своим поведением, прощать, терпеть, очень по-доброму. Мягкий стиль означает движение любви. Жесткий стиль, начали грубить, начали жестко себя вести, любовь закончится, разрушится, и вы потеряете друг друга. Это 100%.
Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтобы ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить.
Никогда вы словами не объясните то, что вы хотите объяснить. Только добротой вы сможете принять человека. Я еще раз вам говорю, когда я уже увидел, как жена простила, в этот момент я понял, в чем я не прав перед ней. Только в этот момент. Это означает аскеза. Твоя аскеза. Ты шел к тому, чтобы понять человека, и ты его понял. Но эта аскеза означает смирение, это не означает доказательство. Если ты идешь, как бы, и пытаешься ему опять вновь и вновь что-то доказать, свое женское или свое мужское, значит, ты еще на один шаг разрушил эту семью. Еще на один шаг разрушил, еще, и потом приходит время, ты уже склеить ничего не сможешь. И ты подумаешь, что мы разошлись-то? Какая-то ерунда вообще. Почему мы из-за этого потеряли семью? Почему дети остались без отца или без матери? А потому что вы не знаете, как действует любовь. она движется именно в доброте. Доброта означает, что ты, вот беспредел какой-то происходит. Надо понять, что за беспредел. Он любит маму больше, чем меня. Ничего страшного. Не парьтесь, все нормально, все наладится. Это не беспредел. Беспредел, когда тебя бьет близкий человек, когда изменяет тебе. Вот это беспредел. Уже тогда жить отдельно. Это терпеть невозможно. А если есть какое-то недопонимание, у человека чувства неправильно срабатывают, ну это наладится, это надо подождать просто и все. Это не такой беспредел на самом деле. Ни предательства здесь никакого нет на самом деле. Все нормально. И таких ситуаций очень много в жизни. Их тысячи, я не могу все описать. Предательство это беспредел. Когда измена произошла, вот это беспредел уже. Или человек руку поднял. Опять же, надо понять почему. Есть две основные причины, почему мужчина бьет женщину. Первая причина, она не уступает ему ни в чем. То есть она вызов ему бросает. Он говорит вот так, а она с вызовом говорит вот так. И у мужчины, у него просыпается это желание сражаться. Потому что мужчина создан для победы. Вот если, допустим, женщина ему вызов сделала, а он не отреагировал на него, то тогда он тряпкой становится. Он уже не мужчина. Мужчина не может себе позволить, и поэтому он нападает в ответ. Потому что он в мужском теле родился. И женщина должна это понять. Надо двери открыть все побольше, чтобы воздух пошел. Воздуха людям не хватает, да? Душно? Давайте открывать здесь, там, везде надо все открыть, если есть возможность. Надо с той стороны там искать выходы, надо помочь. Сейчас только воздух пойдет, вентиляция никогда не справляется лет особенно. Нужно вот здесь две створки открыть, чтобы одна, если открыта, две открыть. Сразу легче, вот только двери открываются полностью, сразу оп, воздух пошел, легче стало. Это все, видите, одна створка открыта, сразу легче дышать. Вот так интересно это работает. С твоей стороны откроют, вообще все нормально будет сразу. Вы чуть не погибли, слушая меня. Так сильно слушали, что забыли, что надо дышать. Сейчас все наладим. Видите, подбирайте слова не спеша, как от сердца лекарство. Все понятно станет из-за доброты. Никогда не нужно обвинять близкого человека в том, что он тебя не понимает. Это очень опасное мышление. Тебе больно, тебе тяжело с ним жить. Так действует судьба. Не трогай его. Не обвиняй ни в чем. Он тебя не понимает не случайно. Это закономерность. У вас не такие развитые отношения, вы не такие развитые люди, чтобы друг друга глубоко понимать. Все люди друг друга не понимают, особенно в близких отношениях. В дружбе, вот ты с подружкой дружишь, они тебя все понимают, потому что там нет сильных желаний. Если твою подружку замкнет, у нее какое-то сильное желание по отношению к тебе будет, понимание сразу разрушится, тут же. Сильные желания разрушают понимание. Мужчина что-то от женщины хочет сильно, он ее не может понять. Женщина от мужчины что-то сильно хочет, она его не может понять. Понимание разрушается от сильных желаний. Когда желания усиливаются, означает, судьба пришла тяжелая. Начинается боль, чувство несправедливости, вот это вот. Неприятие к близкому человеку. Я не могу с этим человеком жить, все. Так действует судьба.
Замечайте почаще добро, пусть его и немного. Сохраните, что есть, как хранят древесные семена. И заделает чудо рука всемогущего Бога. Будет жизнь до краев и добром любовью полна. Будет жизнь до краев и добром любовью полна.
духовном мире, в духовной реальности вот отношения, любовь называются игры. На санскрите это звучит лила. Что значит игры? Игра – это игра. Понимаете, игра – это что-то несерьезное. Поэтому надо очень знать, понимать, в какой энергии, в какой атмосфере вообще движется энергия любви. Вот я, допустим, с вами серьезно сейчас веду себя или нет? Да? Нет, я с вами играю, шучу, ласково улыбаюсь вам. Так или нет? Но говорю серьезные вещи при этом. Так? Как я себя веду с вами? По-доброму, шутливо, так? Да? Только в такой атмосфере, доброй, шутливой, движется любовь. Потому что любовь между старшим и младшим, это любовь другого природы имеет, она, это любовь познания, понимаете? И там, конечно, есть место серьезности. Но если говорить о любви между мужчиной и женщиной, то эта любовь движется только в шутливой энергии, и она имеет шутливую природу. Если серьезность пришла в вашу жизнь, вы начинаете что-то выяснять, то там не будет никогда любви, и вы не сможете даже в этой серьезности ни сами понять, ни объяснить не сможете. Потому что только в шутливой, такой доброй, мягкой, ненавязчивой атмосфере, где вы как бы улыбаетесь друг другу, шутите друг с другом, понимание глубокое будет приходить друг к другу. Потому что любовь не движется в серьезной атмосфере. В серьезной атмосфере движутся деловые отношения. Вот там, если будет шуточки, прибауточки, как бы, а к нам проверка пришла. Нас скоро всех посадят. Вот. Вот, это не вариант. Там нужна серьезность. Там нужно серьезно, там любовь проявляется в серьезности, когда деловые отношения. А в любви, в отношениях между мужчиной и женщиной, нужна, наоборот, легкий стиль. Шутить, мягко себя вести. Допустим, если вы хотите что-то сказать серьезное, вы должны это сказать как бы аккуратненько, в полушуточку. Так, аккуратненько, ненавязчиво. Он поймет лучше, а если вы скажете: «Я не забеременела!» Он скажет: «Ну и что, а что ты от меня хочешь?» И все, начинает скандал. Если вы скажете: «Я что-то не смогла забеременеть в этот раз», он скажет: «Ничего страшного, давай будем пробовать, у нас вся жизнь впереди, надейся и жди». Понимаете? В любви очень сильно, быстро ранится близкий человек. Чуть-чуть эмоцию поднял выше, и сразу, он сразу начинает на тебя кричать, потому что он травму получил от твоих слов. Он-то сильно воспринимает себе это. А я был при чем? Ах, при чем? Я с кем вообще этим занималась? С тобой? Вот. У меня все нормально, я анализы сдал. И начинается скандал. Сама виновата, что ты от меня хочешь? А это вообще не способ. Нужно очень аккуратно. Что-то, у меня что-то не так. Вот. Аккуратненько, мягенько. Даже если тебе хочется сказать сильно, не говори. С близким человеком аккуратно, мягко. Любовь будет хорошо двигаться. Легко будет решать все вопросы. Мягкий, деликатный стиль. Не надо глаза выпучивать, квадратные делать на близкого человека. А ты понимаешь? И он: «А ты понимаешь?» И понеслась. Любовь заканчивается, начинается жесть. Истерики, посуда летит, все. Развод и девичья фамилия. Что хочешь, может быть. Все это просто неправильное понимание, как говорить, когда в атмосфере любви. Надо все очень шутливо. «Извини меня, я виновата перед тобой». «Да нет, не виновата, все нормально». Легкий стиль. «Да, ты виновата, понимаешь? Так со мной нельзя». Она думает: «Господи, зачем я извинялась?» Ну а что не так? Он просто не знает, что любовь — это легкий стиль. Даже если она пришла извиняться, не надо признаваться в том, что она виновата. Тогда она поймет, что она виновата еще больше. Если ты посчитаешь ее виноватой, она поймет, что она не виновата, ты виноват. И будет все наоборот. Твои ожидания не оправдаются. Она вообще потом никогда перед тобой извиняться не будет. Я когда начал бегать, я понял, насколько это полезно для здоровья, вообще важно в жизни. И моя жена даже не собиралась и не бегать, не ходить. И она болеет. Она говорит, я заболела. Я говорю, ну надо начать бегать. Она говорит, в смысле? Я тебе говорю, я заболела. Ну, то есть, это я заболела, означает, я думаю, ой, моя хорошая, ты заболела. Да я тебя понимаю, это все как бы ласково, по-доброму. При чем тут бегать? Она, я заболела, понимаешь? Я понимаю, при чем тут бегать. Если она бегала, она бы не заболела. Или ходила. Я понял, нельзя ей говорить об этом вообще. Жене нельзя говорить, чтобы она что-то делала вообще. Заставлять нельзя жену. Я просто прихожу домой, говорю, ой, так хорошо, я пробежался. Она говорит, ну молодец, я так рада за тебя. Все. Точка. Аж как же дальше? Это дальше означает, что она будет болеть, постепенно умрет. А я же должен что-то делать? Не дергайся, успокойся, пойми, что все, она постепенно меняет в своей жизни, все понимает. Пришло время, и она, так как я по-доброму себя вел, всегда вдохновлял ее тем, что я делал, пришло время, и в нее вошло это знание настолько, что она начала пытаться бегать. Ну, женское тело же ленивое, вот она пробовала бегать, бегать, что-то не получается. Она говорит, бегать у меня что-то не получается. Так жаловаться мне начала. Я говорю, ничего страшного, пробую ходить. Когда начала ходить по 4 часа 20 минут, все сразу получаться начала. И все, и они табуном с подружками ходят там. Женщине одной очень тяжело. И у нее сразу здоровье начало поправляться, она начала мне об этом говорить. Я говорю, да, конечно, классно все. И не говорю, я с тебе говорил. Ты поняла, что ли, Кинасия? Я так себя не вел с ней никогда. И в результате у нее энтузиазм только растет. И она уже знает, что это нужно. Понимаете? То есть, ну, прошло несколько лет для того, чтобы это произошло. Не 5 секунд. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о том, как прививать знания в сердце человека. Через доброту, терпение. Вдохновляй, рассказывай, как у тебя все меняется жизнь. Не молчи, не ходи. Если тебе лучше стало, говори, как тебе хорошо. И это поможет ему понять, что ему тоже это надо. Со временем. Нужно время, нужно ждать. И придет время, это произойдет обязательно. Потому что всегда, когда солнце восходит, то тени исчезают. Не то, что солнце взошло чуть-чуть и сразу светло полностью стало. Так не бывает. Чем больше солнца вашего знания восходит в вашем сердце, тем меньше теней в сердце вашего мужа или вашей жены. Вот и увеличивайте знание свое, солнце своего знания взращивайте, и близкий человек тоже, хочет он этого или нет, он с вами в одной лодке плывет. Если доброта есть, а если нет, если вы к нему вот так, тогда ничего не получится. Понимаете?
Избегайте обид для того, чтобы не оступиться. Научитесь прощать, и заветное счастье придет. Пусть вовеки не будут печальны любимые лица. Подбирайте слова, остальное любовь подберет. Подбирайте слова, остальное любовь подберет.
А как их подбирать? Надо очень мягко, аккуратно, полушуточку. У вас же такой язык замечательный, шутливый. Вот со мной все на русском разговаривают, если надо что-то серьезно сказать. Как только анекдот, сразу на украинском. Потому что язык такой очень мягкий, добрый такой, шутливый. Ну вот на нем и разговаривайте, любите друг друга. Это же специально для любви язык создан, для отношений. Он такой ласковый, нежный. Вот и так надо жить. Стоит ли возвращать старый брак? Он иногда возвращается, иногда не возвращается. Самому возвращать не стоит, это невозможно вообще. У людей часто дороги расходятся и все. Очень важно понять, как, какой дорогой идет человек, потому что несовместимость, самое главное, это то, что основа для отношений, начало отношений, это совместимость. Совместимость означает, люди чувствуют комфортно друг друга, более-менее комфортно в отношениях. Ну, то есть не напрягают отношения. И приятно. Вот если неприятно с человеком, значит не хватает совместимости. Если с ним приятно и комфортно, значит есть совместимость. Вот это основа. Совместимость, приятно и комфортно с человеком. Вот. А если был старый брак, и как бы человек возвращается к тебе, то с чем он к тебе возвращается? Если у него свои представления о тебе, то с ним пообщайся, поговори. Потому что ты прошел свой жизненный путь. Главное между людьми – это их цель в жизни. Если у тебя одна цель, у него совсем другая, он твою не принимает, то уже не нужно это все возвращать, потому что ты уже прошел этот этап. Все, если он принимает, говорит, я хочу этим путем идти, я тоже вот так же в жизни иду, тоже делаю, я хочу, помоги мне, то надо обязательно возвращать, почему нет? Бывает, что брак и не разрушается. Вот, допустим, ты там бросила мужа, там, допустим, один, второй, третий, а он все тебя ждет. Никакого разрушения не было, связь между вами осталась. Если человек ждет, значит, что связь осталась. Ну и приди к нему, пообщайся с ним. Ты не знаешь, что у него на уме. Может быть, он правильно настроен. И ждет означает, что он принимает твою жизнь. Если он тебя ждет, ну пускай тогда примет твои убеждения, твои взгляды. Если он по-настоящему тебя ждет. А если он просто хочет наслаждаться тобой, ему ничего с тобой как личностью ничего не надо, тогда нет смысла возвращать эти отношения. Они ничего тебе хорошего не принесут. Отношения означают путь. Вот когда, что такое отношения? Это два человека идут вперед в одну сторону. Если вы идете вперед в одну сторону, а он не идет вперед, значит тогда подтягивайте. Придет время, он пойдет. Нужно в этом смысл, что Бог вам дал человека, чтобы вы ему помогли. Подтягивать надо, значит у вас такая судьба. А если вы вместе вперед идете, у вас одна убежденность, одна цель в жизни, вы развиваетесь вместе. Это очень круто. Это самое главное. Это значит, что придет время, у вас будут очень глубокие, чистые, светлые отношения. Это самое главное, идти вместе вперед. Но если близкий человек не идет еще вперед, ничего страшного, он пойдет обязательно. Или он уйдет от вас. Но это вы не выбираете, он сам выбирает. Если он идет, вы развиваетесь как личность, у него всегда стоит выбор, или бросить вас и дать возможность другому рядом с вами развиваться, или пойти вперед. И этот выбор не вы решаете, это Бог решает. Поэтому вы ему помогаете, 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 сколько можете. Если этот человек правильный выбор сделает, и он с вами пойдет, а если не сделает, значит Бог вас от него освободит. Поймите, что вы не будете страдать от того, что вы одинокий в жизни человек, что с вами близкий человек не хочет идти одной дорогой. Это не означает судьба, это означает просто объем работы. Вот приходит время, человек отрабатывает это, и близкий человек обязан идти с тобой вперед. Это не значит, что вместе с тобой вышивает муж. Идти вперед означает идти к Богу. Мужчина по-мужски. Вот женщинам, допустим, нравится на службы ходить, на лекции ходить. А мужчинам нравится аскезы совершать в духовной жизни, изучать священные писания. Они относятся к Богу по-разному, мужчины и женщины, но идут в одном и том же направлении. Это не то, что муж со мной должен в храм вместе ходить, цветочки там вместе, там что-то там и все прочее. Нет, это его, у него другое. Он по-мужски идет вперед, ты по-женски. Понятно? Одно направление должно быть. Но мужчина и женщина не должны слишком много времени проводить вместе. Они обестачивают друг друга, истощаются. Должны быть взаимопонимание, должно быть забота, должно быть служение, должно быть. Но вот сидеть друг с другом, как бы и смотреть друг на друга часами, не надо. От этого ничего хорошего не получится. Вы будете уставать просто, потом истерики будут начинаться. Старый брак, может быть, стоит возвращать, а может быть, нет. И слово «старый» тоже непонятно. Допустим, тебя муж бросил. Это еще не старый брак. Он развелся со мной. Ну и что? Я еще раз повторяю, людей держит Бог вместе, а не заведующая ЗАГСом. Там она написала, что вы разведены, и что-то это поменялось. Между вами осталась связь. И он, допустим, не хочет со мной жить. Ну, любой мужик хочет наслаждаться женскими телами. Помоложе, покрасивее. Это природа такая, так действует природа. Любой мужчина будет смотреть на молоденьких, а женщины все стареют. И поэтому без Бога здесь вообще не обойтись. Нет гарантий никаких. Если совесть не включить у мужчины, то он обязательно сбежит. Другой. Это закон. Здесь ничего не сделаешь. И поэтому нужно... Вот ушел, допустим, он. Неправильно ты жила рядом с ним. Совесть не включила ему. Ушел. Ты не можешь поставить точку. Ты не имеешь права, потому что Бог еще не поставил точку. Тебе надо возвращать его, молиться. Он предал тебя, да? Не хочется тебе с ним жить, с предателем. Хочется, не хочется, здесь ничего не сделаешь. Это не твое дело. Тебе Бог тебя держит с ним еще 100%, поверьте мне. Ставь срок, молись. И знай, что ты с предателем жить не будешь. Потому что если он вернется, это не значит, что ты должна перед ним как раньше его любить. Он предал тебя. И это все понимают. Поэтому он вернулся. Ты живи с ним, близких отношений не будет. Пока не раскается... Никакой близости глубокой не будет. И это нормально, и это хорошо. Ты так побеждаешь свою судьбу. Сначала вернула его, потом он постепенно раскаялся, и потом будет любовь. Она сама возникает. Любой человек ошибается в жизни, любому человеку надо прощать. И все это возвращается опять на круги своя со временем. Но если ты решила, что он ушел, это его проблемы, нет, это будут твои проблемы. Если ты сразу же он ушел, сразу себе кого-то еще нашла, значит будет расколбас. Потому что Бог вас еще не разъединил. Ставь срок. Аскезу себе держи. Полгода хотя бы подожди человека. Помолись. Попрощай его. Попринимай. Очисть свое сердце. Первая стадия. Все будет хорошо. Ты чувствуешь. Вторая стадия. Ты можешь с ним разговаривать. Хоть он живет уже с другой. Третья стадия. Он уже к тебе хорошо относится. И говорит, я зря тебя бросил. Это значит, ты три стадии прошла, уже все, победила полностью свою судьбу. А дальше у человека всегда есть свобода выбора. Он говорит, я зря тебя бросил, но я остаюсь с этой, потому что она уже беременна. Или там еще что-то. Вообще не проблема. У вас сердце ничего не ёкнет. Потому что вы уже знаете, вы победили судьбу, что Бог вас одной не оставит. И проходит 2 недели, и у вас появляется новый, как бы, товарищ. Ну, там, посмотрите, что за товарищ, там надо разобраться. То, что появилось, значит, все сразу за него. Разберитесь, походите. А, разобраться не означает в постели полежать. Разобраться означает, означает, вы с ним дружите, гуляете, просто общаетесь. Не надо слишком телесные отношения развивать, когда вы с человеком создаете отношения, чтобы понять его. А если вы привязались к человеку раньше, чем поняли, то это уже жесть потом дальше. Потом уже реанимация нужна, хирургическое вмешательство разных там Олегов Геннадьевичей, там, которые тебе говорят, ну как бы он же наркотики употребляет. И ты, ну как же так, что же делать, это же невозможно, мы же уже с ним все. Но надо было думать, сначала изучить человека, потом уже привязываться. Не торопись. Разберись с тем, что тебе Бог, может, он тебе испытание дал, а не близкого человека. Кто его знает? Он же нас обучает. Итак, подождала. Начал гулять к тебе домой, к сыну там приходить. Ой, я тебя люблю, ее тоже люблю. Это все бред. Двух человек любить невозможно. Бог дает одного человека в сердце другому, если на это нет исключений. Допустим, если в духовной традиции говорится, что вы можете две жены иметь, мужчина может, то это исключение. Такое может быть. Но там тоже есть свои правила. Например, если женщина выходит замуж за мусульманина, то она должна спросить его: ты планируешь сколько жен иметь? Одну или две? Или три? Или пять? Если он скажет, что я планирую одну, надо это записать на диктофон. Запомнить это. И если он как бы скажет, типа, я решил вторую брать, у нас же можно в мусульманстве, знаете, что это можно только с разрешением первой. Если первая говорит нет, значит тогда нет. А если человек берет в наглую вторую, мулла всегда будет на стороне жены. Если она говорит нет, значит он скажет: брат, извини, нет. А если он нагло берет и говорит: у нас мусульманский положено, то это просто обман. И в этом нет ни праведности, это чистейший грех и обман. Она не обязана жить втроем. Может жить отдельно от него. Ставить условия, ждать. То же самое все. А если она согласна, то значит на это тоже есть какие-то причины. Потому что бывает, женщины дружат вот так вот друг с другом. У них нет такой ревности, конкуренции как бы в сердце по отношению к мужчине. И они чувствуют, ну, как бы, что в этом есть преимущество большое. Когда мы вдвоем, а он один. У него вообще шанса даже не остается. С одной женщиной не справишься, а тут они вдвоем. Они над тобой смеяться вдвоем начнут, ты обкакаешься. Женщина же психика сильнее. А с другой стороны, при таких делах столько бед и хлопот, спаси Аллах. Вот. Понимает, что не очень плохо иметь три жены, с другой, но очень плохо с другой стороны. Поэтому, если он приходит, говорит: я и тебя люблю, и ее, это игра слов, такого не бывает. Не доверяйте таким приходам, не доверяйте такой доброте, это лицемерие. Ставьте условия, по-доброму относитесь к человеку, ждите. Если он по-честному начнет себя вести, значит он будет стой заканчивать. Будет возвращаться назад. Не хочет возвращаться, говорит: я, бывают такие случаи, я с тобой сохраняю роспись. Ну, по каким-то причинам бывает, я не знаю, есть причины какие-то разные, меркантильные часто. Я с тобой не развожусь, но жену с ней. Ставьте срок. Прошел год, он ничего не меняется. Он говорит: я с тобой не развяжусь, живу с ней. Разводитесь сами. И это не значит, что вы разрушили семью. Вообще никак. Потому что на обман есть обман. Развелись, потому что он не хочет разводиться, но ведет себя так, что он разводится. Формально развелся. А внешне, ну, как по закону, не хочет разводиться. Значит, надо самой подавать на развод, и не будет никакого обмана. То же самое, если человек пьет, дерется, не хочет ничего менять. Говорит: я, Олег Геннадьевич, сказал, не разводиться, вот, живи. Вот. Нет, живите отдельно, год прошел там или полгода, сколько вы поставили срок, ну не 5 дней. Вот. Меняться человек не хочет, идите разводитесь с ним, и это не будет никаким нарушением закона Бога. Это он вас обманывает просто, он не хочет, потому что в любви насилия нет. Там быть не может избиение, предательство, пьянство там и всего этого. Это все нечестно. Нечестные отношения означают, вы ни в чем не виноваты. Но ждать придется все равно. Ну то есть стоит возвращать старый брак, то есть брак, который был разрушен год назад, еще не является старым. И вы его не возвращаете, вы просто спасаете от своих отношений, продолжаете. И когда у вас в сердце будут проходить этапы, первый этап, у вас появится спокойствие в сердце по отношению к человеку, к браку своему. Он ушел, но вы уже спокойны. Второй этап, вы по-доброму с ним можете разговаривать, чувствуете. Даже не важно, как он будет себя вести, но вы по-доброму можете с ним спокойно. И на третьем этапе у вас возникает легкое сердце, спокойствие. Чувство, что вы все сделали, проделанной работы, И это должно примерно совпасть с тем сроком, который вы поставили. И вы просто ставите точку, и все спокойно. И дальше Бог дает дальше человека в жизни. Как правильно расставаться? Человек не должен ни с кем расставаться. Вообще никогда. Бывает, что судьба разлучает. Там человек в аварию попал, в психушку попал, в тюрьму попал. Надо ли ждать, человеку 10 лет срок дали, надо ли ждать его в тюрьме? Не факт. Решайте сами. Его никто не заставлял. Если он попал невиновный человек, и вы точно знаете, надо ждать, вы обязаны. Но если он сам такую жизнь выбрал, вы ему 100 раз говорили, не надо так жить, это опасно. И он живет такой криминальной жизнью, потом бац, в тюрьму, типа жди меня. С какой стати? Срок поставила, год прошел, человек не возвращается, сама решай, что тебе делать. Можно разводиться, можно нет, сама решай, какая тебе жизнь подойдет. Ждать человека 10 лет, это все равно, что в монастырь пойти. Разницы нет никакой. Поэтому сама реши. Он выбрал себе такую жизнь, это его выбор. А женщина не обязана ждать 10 лет никого. Это вся жизнь. Он потом через 10 лет придет, скажет, что ты постарела. Я себе новенькую нашел. Прости. Для чего ждала тогда, непонятно. Поэтому не надо к человеку как к Богу относиться. Его жизнь – это его жизнь. Ждать надо в какое-то время, но не 10 лет. Мы говорим о таких необычных ситуациях, больших сроках. Ну, иногда жена может выбрать и ждать, если отношения хорошие, они общаются. Он ведет себя хорошо, ну хорошо. Раскаялся в том, что сделал, отлично. Можно подождать, тоже нормально, ничего плохого в этом нет. Когда правильно расставаться? Фактически ты никогда не должен расставаться. Но бывает, что человек сам с тобой расстается, и ты с этим ничего не сделаешь. И оно бывает по-разному. Например, он расстается с тобой, потому что он не хочет бросать спиртное, бросать наркотики. Он не хочет бросать криминал. Он хочет тебя бить, хочет изменять. Это значит, что он расстается. Ты не обязан издевательство над собой с близким человеком терпеть ни одну секунду вообще. Вот близкий человек издевается, женщина же тоже может издеваться и предавать. Ни одну секунду терпеть не обязан. Сразу дистанция, сразу жить отдельно. Человек может страдать близким человеком, но издевательство, предательство недопустимо. Живи отдельно, ставь срок. Если он не хочет меняться, значит тогда развод, и ты не бросаешь, не расстаешься с человеком. Это он с тобой расстается. Это он не хочет жить нормально. При чем тут ты? Бог это все понимает. Ну, смотря какой обман. Ну, допустим, мужчина там, ну, какой-то, ну, там, ты сколько зарплату принес там? Столько-то, а ему там, у него сильное желание какое-то, и он там запланировал его уже, ну, обманул жену, как бы, зарплата такая, а на самом деле такая. Ну, ничего страшного, это не обман. Бывают разные обманы просто. Бывает обман, как предательство, допустим, изменяет человека. Это обман уже настоящий. А бывает просто чуть-чуть обманул. Ничего страшного. Женщины же тоже постоянно обманывают. У женских есть женские обманы. У мужчин мужские обманы есть. Но они не такие страшные. У меня просто есть лечение. Вот надо... Максим, заботиться обо мне. Я не сидел с неправильной схемой. Сейчас переставлю дальше лекцию. Я вас не замучил, все нормально? Воздуха больше стало? Хорошо. Что такое настоящая любовь? Есть вожделение, к которому люди стремятся. Это что такое? Это когда мне кайф с тобой, хорошо, я чувствую счастье, балдеж такой. Это не любовь. Это Бог вас соединил, Он дает энергию любви, а вы ей неправильно пользуетесь. Вот что это такое. Это называется вожделение. Это всегда заканчивается. А настоящая любовь – это чистая, светлая память о человеке, верность, уважение к нему, желание заботиться о нем. Любовь соткана из знания. Ты знаешь, как правильно себя вести с человеком. Ты понимаешь все вот это его. То есть любовь – это понимание, это знание, это правильное поведение. Вот эта любовь сопровождается всем этим. То есть энергия любви есть между людьми, но как мы себя ведем, вот от этого зависит сама любовь. Ну, то есть, если я люблю человека, значит, я забочусь о нем, терплю, прощаю, верно себя веду, мягкий стиль, не обвиняю, не, как бы такое шутливое поведение, легкий стиль. Легкий стиль с человеком означает не насмешки, а добрый, легкий такой стиль. Здравствуй, как дела? Все хорошо, я очень рад. Вот так вот. Это любовь означает. А если... Серьезный стиль такой. Ты почему так себя повела? Это не любовь уже. Поведение, нет знания, нет любви. Вот два крокодила могут любить друг друга? Могут, если между ними легкий стиль в поведении. Они крокодилы, как бы там с другими, а друг с другом легкий стиль, мягкий. Как у тебя дела? Все хорошо. Отлично. Я очень рад. Особенно это, да, проявляется с крокодилами. Или тигры, допустим. Они же очень мягкий, легкий стиль друг к другу отношений. Они же себе друг другу ноги не откусывают, правильно? А у них возможность есть. Это же тигры, они хищные животные, у них пасть очень сильная, и зубы, и когти прямо реально раздирают кожу. Они никогда этого не делают друг другу. И вот у одного мужчины пума жила вообще. Пума это такая, как хищник такой, большая кошка такая, как пантера. Понимаете, пума. Она сильнее даже самой большой собаки, это животное, хотя размерами похоже. Большого дога, но это кошачья, не сильнее. И он с ней спал прямо рядом. У него жены не было, потому что ни одна жена не выдержит. Ну, страшный хищник такой живет рядом. Вот. И он с ней спал, там ходил. И она никогда его даже не царапнула, он рассказывал. Но если кто-то что-то против нее сделает, она порвет сразу, мгновенно. Поэтому он ее на людей старался не водить, друзей не водить, все домой. Я просто привожу пример. Но у них вдвоем был очень мягкий стиль отношений. Она никогда, даже пальчиком его не тронула. Не царапнула никогда в жизни. Понимаете, даже хищники, они могут любить. Чего уж говорить про вашего мужа. Или про вашу жену, хищницу. Все могут любить, у всех может быть мягкий, добрый стиль, ничего страшного. Надо просто к этому стремиться. Если ваш близкий человек ведет грубо себя, ничего страшного. Вы ведите себя мягко, по-доброму, и у него тоже будет это просыпаться, потому что любовь живет в природе каждой души. Душа соткана из любви, это ее природа, любить. Любить означает легкий, мягкий, добрый стиль. Не означает выяснять, давай сядем, поговорим. Это разрушает любовь. Подбирайте слова, остальное любовь подберет. Все вскроется, выяснится, все поймется само. Вот, допустим, моя жена слушает мои лекции или нет? Нет. Моя жена слушала мои лекции? Слушала. До замужества. Как только замуж вышла, она уже их не слушает. Почему? Потому что она жена, понимаете, у нее другие отношения. Если я начинаю что-то ей рассказывать, она говорит, слушай, ты рассказывай как бы лекции своим слушателям. Мне не надо. И все, и уходит. А если ей что-то надо, она приходит, говорит, слушай, там один умный человек сказал такие интересные вещи. Лекция такая-то, место такое-то, послушай, как женщины надо себя вести. Тебе не помешает вообще? Понимаете? Жена, то есть я как должен себя вести, сказать, да, хорошо, моя хорошая, обязательно послушай. Все, легкий стиль, не обращать внимания, не обижаться, не злиться. Будет вас близкий человек выводить из равновесия, обязательно будет. Вышли из равновесия сразу, как только поняли, что вышли из равновесия, сразу пришли, прощение попросили. Не надо из ничего делать трагедию и считать, что я прав. Ну прав все равно, извинись, ничего страшного. Любовь важнее твоей правды. Если правда важнее любви, значит тогда отношения будут разрушены мгновенно. Никакие отношения не сохранятся. Какое, смотря какое молчание. Бывает такое молчание, что... А бывает другое молчание. Я промолчу. Или я промолчу. Все зависит от того, как промолчу. И действует всегда по-разному. Или ты войну объявляешь, молчание — это самая жесткая война. Это сильнее, чем слова. Если человек молча воюет, то там жесть полная вообще. А если ты по-доброму как бы прощаешь, конечно, близкие люди будут нас мучить, ведь через них судьба действует, но их не надо воспринимать как врагов. Вот это самое главное. Судьба не враг для тебя тоже. Она действует через близких людей, но она не враг, она испытуемая и испытует тебя. И даже те силы, которые тебе посылают судьбу, это не злые силы, это божественные силы. Но они показывают вот эту жесть, чтобы мы учились быть добрыми, чтобы мы развивались. И это все действует через близких людей. Учитесь быть мудрее, развивайтесь. И тогда близкие люди меняться будут. Поэтому сначала обиделась, плохо. Промолчать лучше, конечно, потому что если начала скандал, дальше это начнет накручиваться. И началось с одного, закончится совсем другим. Вот, лучше промолчать, но у тебя не будет счастья, ты не будешь правильно себя вести в это время. Отойди, отодвинься от человека, удались. Судьба сильно действует, удались. Почувствовал себя лучше, даже если у него там, иди, проси прощения. Обнаглеет — ничего страшного, потому что это всегда только первый этап. Вот, допустим, ты заботишься, служишь о муже, он обнаглел. Это обычное дело. Он еще вам расскажет, что он к астрологу сходил, и астролог ему сказал, что ему по судьбе положено, чтобы жена хорошо готовила. Это значит, вообще не надо спасибо говорить. Потому что и ты хорошо готовишь, если будет другая, тоже будет хорошо готовить. Она, значит, оборзел уже. Не понимает, сколько ты сил, любви вкладываешь в это. Мужчине вообще невозможно понять, что такое готовить для него пищу. Женщина туда силы старается. Вот попробуй сам приготовить. Потом давишься, ешь. Почему? Потому что у тебя нет этого понимания, что любовь надо вкладывать. Говорит, я так устал, а тебе готовил. Но когда ты ешь это, ты понимаешь, что там очень много любви, чистоты, заботы, ласки, внимания. Это готовить. Это серьезный процесс. Мужчина не врубается вообще. Поэтому он и говорит спасибо. Приготовил, приготовил. Но надо, значит, учиться как-то это, растормаживать свои мозги. Всегда надо спасибо, удивляться всегда надо. Жена приготовила, я всегда удивляюсь. Я в обморок падаю мысленно. Она меня спрашивает, ты в обморок упал вообще или нет? Я его приготовила сегодня. Я говорю, упал, но только незаметно. Шучу с ней. Вот. Отношения — это любовь означает. Всегда быть благодарным. Что бы ни делал близкий человек, надо знать, что бывает и хуже, чем у тебя. Если ты не благодарен тому, что он сделал, значит, тебе Бог даст еще хуже. Вообще ничего для тебя не будет делать никто. Один останешься. Мягкий, легкий стиль, благодарный очень стиль. Начинает разжигаться любовь. Допустим, вы мягко, легко действуете, близкий человек не реагирует, он обнаглел. Вы ему приготовили, он не говорит спасибо, ничего страшного, по-доброму относитесь к нему. Можете его воспитывать. Если вот знаете, вот когда ты со злобой относишься, ты не скажешь лишний раз слово. А если ты его простила, что он неблагодарно себя ведет, ты можешь с ним шутить. Говорит, ты мне никогда не хвалишь меня. Наверное, тебе ты всегда это делаешь в сердце, правда? Шутки должны быть добрые. Но нам с намеком. Он скажет, ну да, конечно, в сердце я всегда благодарен, да. Вот. Ничего страшного, придет время, он все поймет. Это временное явление. Человек всегда постепенно развивается, он становится благодарным. Прощай, терпи, прощай. Если так получило от жизни, значит, он так делал раньше. Ты раньше так в мужском теле делала точно так же, поэтому получила. Что такое настоящая любовь? Это когда сильная чистота, возвышенность в отношениях. Вы сильно идете к Богу вместе. У вас очень чистая, возвышенная жизнь. У вас полная верность. Очень нежные, добрые отношения. Между вами легкий такой внутренний стиль. И все чувствуют вокруг это. Всем тоже рядом с вами нравится быть. Вы очень развитые люди уже. Потому что у неразвитых людей любви не бывает. Верности не бывает у неразвитых людей. Любовь – это достояние только тех, кто ее достоин. Любовь – это божественная энергия. Она не может у людей двигаться, которые хотят жить неправильно. Влюбленность – да, но влюбленность – это временное явление. Ее никогда не сохранишь, она все равно растает. Между всеми людьми влюбленность тает. Или разрушается. Если она разгорается, влюбленность, это очень опасно. Потому что это всегда означает перетягивание одеяла. Если ты влюбляешься все сильнее человека, значит ты истощаешь его. Он будет тебя все меньше любить. Влюбленность – это эгоистическая энергия любви. Она перетягивается. Поэтому вот эти все стихи о несчастной любви, вот эти, да, все, они все означают влюбленность. И само по себе отношение вот к человеку, влюбленность, когда основа жизни, это вообще несчастная, жестокая жизнь, она ничего хорошего как бы не дает человеку, потому что человек, который вот влюбленность основу жизни свою ставит, он просто потом с ума сходит. Понимаете? Он бесится, вот по-другому не назвать, и он бесится и еще разрушает при этом свою жизнь. Это реально так происходит. Правильно действует энергия, ты слишком сильно привязался к человеку, веришь в него. Так нельзя, ты не сможешь быть с этим человеком, у тебя не получится. Такого закона ничего не сделаешь. Так вот действует вот эта влюбленность. Человек не должен так сильно верить в влюбленность, понимаете? Это опасная вещь. Надо верить в любовь, означает чистые светлые отношения, означает принятие, прощение, означает... верность. Но если ты веришь во влюбленность, значит тогда будешь даже иметь другого человека, уже будешь женат и все равно будешь вспоминать старого. То есть счастья все равно в твоей жизни не будет. Тот человек от тебя сбежит, потому что невозможно с тобой рядом находиться. У тебя крыша едет просто. Там, допустим, ну, допустим, поехал в Одессу отдохнуть на курорте, покатался на водных лыжах там с девушкой. И у тебя любовь, вера вот эта вот, влюбленность, ты веришь во влюбленность, не в работу над собой, а веришь в этот вечный двигатель, что надо, оп, влюбился и все, и счастлив, всю жизнь делать ничего не надо. Нет, так не работает. Если ты в это веришь, получишь на всю жизнь стресс, и надолго стресс получишь в жизни. Нет, другая песня. Ну, похожая. Ну, Муслим Магомаев, это же классика, вот это «Любви в разлуке». Я стар уже почти стал. Прокурор, это другая песня. Лучше б не ездил на курорт. А теперь внимание, что дальше. Прошло 10 лет. Понимаете, человек, вот эта вера во влюбленность, она дает катастрофический результат. Человек не может нормально жить. Все, вся жизнь отравлена. Постоянно память в ту сторону. О водных лыжах об этих. Все, больше жизни нет. Почему? Потому что ты веришь во влюбленность. Это вера естественная у человека. Она с рождения. Ее надо менять на настоящую. Надо понять, что такое чистая, светлая память о человеке. Что такое верность, чистота, вот это настоящее чувство, благодарность. Сначала у человека возникает чувство, что с ним можно, с этим человеком жить. Мы домой прихожу и не ругаюсь. У нас все нормально. Это называется принятие. Потом дальше благодарность сердца, когда на стадии уважения. Благодарность. Спасибо тебе за то, что у меня есть, мне жена говорит. Спасибо, что ты у меня есть. Это стадия благодарности. Я говорю, спасибо, что я у тебя ем. Отвечаю ей назад. Шут, любовь, шутка, движение, она движется в шуточной атмосфере. Любовь настоящая, понимаете? И типа, ну-ка повтори, что ты сказала. Нет, надо шуточку, аккуратненько. Тогда энергия любви движется, счастье есть в таких отношениях. Следующая стадия – искренность. Чистота между людьми. Уже дальше они будут вместе в следующую жизнь. Это реально так бывает. Это очень высокий уровень вообще отношений. Есть такой поэт, Рабиндранат Тагор его зовут. И он написал жене, когда уходил из жизни, написал стихи. На них потом русский шлягер сделали, но там они нифига не поняли, о чем поется. Ну, как бы, ну, я понял. Спасибо. Я заговариваюсь, поэтому мне приносят, что, типа, лекция заканчивается уже. Пацанок, я не принесли, а 4 часа читал, никто не дернулся. Это в Омске было, воспитание детей была такая лекция, 4 часа она шла. Потом книжку, брошюрку выпустил. Итак, он начал жене рассказывать, что мы с тобой сейчас расстанемся, я уже скоро уйду из жизни, но нам по судьбе положено быть вместе потом, потому что мы прошли этот путь уже, то есть мы дальше, я уйду на высшие планеты, ты придешь ко мне. В этой жизни я буду появляться у тебя в твоей жизни через память, ты будешь обо ней вспоминать, не думай, что это случайность, это связь, она будет продолжаться между нами, и ты будешь чувствовать ее, светлая память будет оставаться между нами. И в конце твоей жизни память обо мне вспыхнет. И это тоже не случайность, потому что любовь, это наша между нами, она имеет такую глубокую чистую природу. Она является вечным законом, поэтому она нас опять соединит вместе. Вот такие стихи он ей написал, представляете, перед уходом. Потом из этого сделали русский и советский шлягер. Но без понимания.
Ветер старый или развеян, нет мне дороги мой брошенный. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю и ленюсь от меня.
Если говорить о настоящей любви, то я всегда вспоминаю одно событие, которое в моей жизни произошло. Один мужчина ко мне подошел и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня была такая светлая, чистая любовь к своей жене. Мы никогда с ней не ругались, никогда не ссорились. Было чистое очень отношение, чистое. Мы молились Богу вместе, шли духовным путем. Сначала ушел из жизни один мой ребенок, потом ушел из жизни второй мой ребенок. Потом из жизни ушла моя жена». И он говорит: «Олег Геннадьевич, я не для этого пришел к вам, для того, чтобы узнать, чего, как, там, что делать. Я хочу вас спросить, почему так все произошло? Я уже знаю ответ, но хочу от вас подтверждение». Я ему сказал, что на самом деле Все это произошло для того, чтобы ваша любовь усилилась, потому что они уже в раю находятся, все втроем вместе и ждут тебя там. Когда ты уйдешь из жизни, ты отправишься к ним. И что он мне ответил? Мне сказал: я так и знал, Олег Геннадьевич, спасибо вам. И пошел. Вот что такое настоящая любовь. Это не дешевая вещь. И к ней надо прийти в своей жизни. Вы не сможете ее заполучить за так, типа вот нашла себе человечек какого-то и настоящую любовь получила. Нет. Настоящая любовь создается в результате труда души. И это без Бога не бывает. Потому что настоящая любовь всегда наполнена Богом, потому что это Его энергия, это не наша энергия. Если мы эксплуатируем Его энергию, пытаемся ей наслаждаться, никакой настоящей любви не будет. Будут истерики, скандалы, ругань и неприятности. А... Да, я понял. Думал, до 8 лекция, но до 7. Ладно. Хорошо. Какие вопросы ко мне у вас по лекции? Микрофончик. А вот вот девушка.
Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за все. Вот по поводу старых отношений. Вы сказали, если человек пришел со словами, что ты хороший человек, уже с тобой не будем, то это значит уже в третьей стадии. А если не было таких слов, значит я еще не на третьей стадии.
Ну хорошо. Сколько вы молитесь уже?
Ну, молюсь давно, но развелись 4 месяца, 5 месяцев назад.
Спокойствие в сердце появилось?
Да, я с ним нормально общаюсь, но от него идет негатив.
Нет, пока вы еще не победили полностью судьбу. Вы прошли первую стадию, почти прошли вторую, третья чуть-чуть осталось. Все, молитесь.
Спасибо большое.
Помолитесь, моя хорошая. Надо чуть помолиться, потому что иначе потом могут быть неприятности в следующих отношениях.
Спасибо, я тоже так чувствовала.
Да, надо с этим разобраться до конца. Ваш вопрос, девушка. Да? Да, да.
Олег Геннадьевич, смотрите, а можно ли в этой жизни раскаиваться за то, что я сделала в прошлой жизни?
Конечно, конечно. Можно. Если вы это чувствуете, конечно.
Нет, мы вечно помню, живем. Можно ли раскаиваться?
За что вы хотите раскаиваться? За что конкретно?
Я не вижу, не знаю. Но я хочу сказать, возможно, я кого-то бросила, возможно, кого-то обидела.
То есть вы заранее хотите предвосхищить события, да?
Нет, в прошлой жизни.
Вот смотрите, прошлая жизнь проявляется в этой. Вот если, допустим, вы видите, что вас кто-то хочет бросить, раскаивайтесь за то, что вы это сделали в прошлом. И тогда он не бросит. Если вы судьбу ловите за хребет, ее за шкирку хватаете, а не обвиняете человека, а судьбу за шкирку хватаете, тогда вы можете предвосхитить события. Он хочет бросить, а вы раскаиваетесь за то, что вы кого-то бросили, а не за то, что он вас пытается бросить. Не на него настраивается, на свою судьбу. И вы сразу ее начинаете побеждать тут же, и он может даже не смочь бросить вообще.
Олег Геннадьевич, еще по вашим лекциям понятно, как молиться, преодолевать судьбу, потому что много есть лекций. А как правильно раскаиваться? Ну, попросить Бога прощения, попросить человека прощения в этой жизни.
Надо биться головой об стену, понимаете?
Просто я уже... 4 года не могу как-то...
Раскаиваться означает один раз сказать, я не права, и 10 раз делать что-то хорошее. Не 10 раз сказать, что я плохая, и 1 раз что-то сделать хорошее. А 10 раз делать что-то хорошее, и 1 раз всего сказать Богу, что я не права. Все это все раскаяние. Раскаяние это процесс познания. Вот вы, допустим, бросили кого-то, теперь... 1 раз сказали, не права, теперь 10 раз не бросайте никого, ни друга, ни близкого человека, никогда, даже в мысли не пускайте этой идеи. И вот 10 раз это сделали, потом чувствуете, не хватило, еще 1 раз сказали, я не права, и 10 раз потом сделали то, что надо. Вот это раскаяние, это путь определенный, это познание, процесс познания. Когда ты уже знаешь, что бросать не надо, вот и раскаяние закончилось.
Спасибо вам большое. Спасибо за все.
Ладно, мои хорошие, я не могу задерживать ни вас, ни зал этот. Ну, дальше вы знаете, у нас будут... Печенки понравились вчера, кстати? Отлично. Но это надо спасибо сказать клубу «Благость». Они вот готовятся специально, собирают деньги, покупают продукты, делают эти печенки с молитвой. Они приносят удачу, потом заряжаются, стоят здесь. И потом, когда вы кушаете, у вас меняется жизнь. Это заряженные такие печенки. Клуб «Благость», да. А цветочки добрые люди приносят. У вас столько добрых людей, что я всегда заметил, цветов на всех всегда хватает. Вот вы сами приносите и сами же счастье потом получаете. Это означает добрые люди. У вас всегда вот это есть, я заметил. Ладно, все сели прямо. Немножко... Поучимся побеждать судьбу. Я желаю всем счастья. 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 Я всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы меня целых 3 часа терпели. Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас подарок.